Так случилось, что недавно я посмотрел целый сезон «Битвы экстрасенсов».
Так.
Если что, это не реклама, потому что, мне кажется, «Битва экстрасенсов» не нуждается в рекламе. Типа,
она
все
еще
икона,
идет,
типа...
кстати.
Да, 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 да. Жесть. А еще, кстати, «Битва экстрасенсов» — это как Android. Нахуй не надо, непонятно кому, но прикольно, в целом пусть будет.
Зачем ты с конфликта решил залететь? Ну вот я не понимаю, все же так хорошо было. Я к тебе хорошо
она
относился
еще
5 секунд назад.
Она еще идет. Там все еще есть экстрасенсы. Они приходят, они пытаются угадывать, что происходит. Есть очень орные, прикольные персонажи. Но я хотел поговорить о другом. В шоу регулярно появляются экстрасенсы, которые общаются с духами, с потусторонними, с мертвяками, с демонами. Я просто хочу представить, как это вот ну, типа демон из преисподней такой... Нахуя ты меня вызвал? Мы в шоу, блядь, ищем чувака, который под солями попал под... Нахуй чё? Я, блядь, демон. Мне миллиард лет. Я видел, как сгорали города и нации. Шоу, блядь, в России по телевидению? Ты серьезно?
Елизавета Петровна поселилась в новую квартиру, но с самого первого дня ей что-то неспокойно. Ей кажется, что на кухне как будто кто-то есть. Блядь, какая хуйня.
И ты прикинь, ты демон, ты магическая сила, ты живешь в аду, ты там грешников пытаешь, и тебя какой-то додик призывает ритуалом, чтобы ты помог. А что тут происходит? Там, знаешь, вот особенно вот это вот, мне очень нравятся родственники людей, типа, наш там Никита попал под поезд, его сбил поезд, надо разобраться, что происходит, наш Никита. Очень тяжело, он такой семьянин, жену любил, детей любил, такой молодец, работал на работе.
Но был зацепером. Что-то
нет,
случилось.
Там не все догадались, да. Его кто-то толкнул под поезд. Возможно, это в него вселилась темная душа, которая ему приказала. И только где-то уже в конце
гномика.
Шоу там кто-то из экстрасенсов разглядел, родственники такие, а, ну да, да, он, да, да, он ходил за закладкой с пайсом, забрал закладку с солью за гаражами.
Погоди, это демон им сказал?
Да. Прикиньте, как это работает. То есть, есть ли ложные вызовы демонов? То есть, когда ты вызываешь демона, он приходит на дело такой, да, блин, он шел за закладкой спайса. И просто такой, так, ну душу мы твою все равно забираем, потому что, чувак, штраф себе, впредь больше
да.
не повторять.
Нет, ты, конечно, в битве экстрасенсов, конечно, победишь, но это ты потом с нами не рассчитаешь. Прикинь, это демонические коллекторы будут к нему приходить, в дверь ему стучать, типа, отдай душу. Сука.
Представь такой, зачем ты призвал меня, смерть? Ты такой, бля, я по накурке просто, прости, братан, можешь обратно в ад. Ты хоть представляешь, как мне далеко ехать?
При этом наверняка же есть демоны Шаути, которые такие, я явился к тебе ночью, потому что реально фанат Марата Башарова, ну прям очень хочется увидеть кумира вживую, давай поищем мертвяков, утопленников и еще кого-нибудь.
Че это вообще за хуй? Я не понимаю, ну то есть какие-то потусторонние миры, то я думаю, там должны ненавидеть эту хуйню, знаешь, там, наверное, есть где-то какая-то комната призыва демонов, и знаешь, и те, кто проштрафился, они в итоге на битву экстрасенсов призываются, что это за херня, я не понимаю.
Что если у них идет своя битва экстрасенсов, то есть как в аду, где они смотрят то же самое, но с точки зрения демонов. Они такие, так, сегодня, значит, отличился демон Вельзевул. Он помог найти пропавшую кошку.
Там у одного чувака есть демон, которого зовут Виталик, он любит водку и хлеб. Вот такая вот история. Он в итоге победил, да. Ну, я не знаю этого, в общем, вот так вот.
Вам не кажется, что, может быть, у демонов тоже какая-то палочная система в аду есть? Ну, то есть, так, нам нужно что-то делать, повышать имидж, awareness, бренд awareness. Так, ну, битва экстрасенсов — неплохой вариант для того, чтобы вкладывать туда бабки, и потом у людей, которые обращаются, потому что это же выглядит как либо секта, либо сеть. Ну, то есть, смотри, возможно, это правда задумка демонов. Это просто воронка продаж. Получается, вот, ты делаешь знаменитым одного какого-то экстрасенса, потом он занимает определенную территорию в России, к нему начинают ходить бабки, которые там сыновей своих такие, ой, закодировать, помоги, там, Виталик, призови. Такой, понял, сейчас Виталик прибудет на дело, все
и
поможет.
И демоны в итоге заполняют наш мир через битву экстрасенсов.
Причем у демонов еще конкуренция. У них конкуренция с духами мертвых. То есть они такие, блять, там, значит, Виталик
Павлович...
Наш
отдел просто горит. У нас заявок по картам меньше, чем у сраных мертвяков.
Мне кажется, что я бы хотел посмотреть, знаешь, это вот в стиле вот этого сериала, где было про рай и про ад.
Да-да-да, про, вот как... про вот этих «Благие знамения».
Не, не «Благие знамения», там был такой, где деваха попала в в «Afterlife», он, по-моему, назывался, или типа того.
Погоди, что-то ну вот... ты про «Хорошее место».
Да, «Good Place», вот в стиле «Good Place» я хочу сериал про ад, где чертей отправляют на битву экстрасенсов, чтобы увеличивать свое влияние, было бы очень круто.
Я хочу, знаешь, ситком, где будут два, ну или не ситком, но, короче, комедийный сериал, где два главных персонажа, значит, экстрасенс, который вызвал реального демона и пошел на битву экстрасенсов, а все остальные экстрасенсы там шарлатаны, все конкурсы подстроены, а они единственные, у кого реально есть какая-то магическая сила.
И он с ним разговаривает, как с этим в «Тетради смерти», помнишь?
И это же охренительная завязка для ролевки, для какого-нибудь ваншота. Виталик оказывается реальным, и он реально идет Швепса или Шепса, или как там его, разъебывать.
Да. А?
Обалдеть,
и они
обалдеть.
Пытаются делать, они реально достают все вот эти четкие волшебные, которые оказываются просто четками.
И хлебными.
Начинают петарды кидать в реального демона, он, причем, огромный, и там Марата Башарова убивают первым.
Я надеюсь на это, да, он конченый.
И при этом, чтобы демон Виталик говорил ванлайнерами, он типа пришиб Марата Башарова и такой: «Ну, Марат, вы в ударе».
Марат, блядь.
Марат этому не рад.
Вот такое шоу я посмотрел бы. У тебя не возникало ощущения, что все это, ну, постановка? То есть я перестал верить...
Ты думаешь?
Думаю, да. Может быть. В момент, когда они стали звать актеров из «Зеленого слоника», я усомнился, что он реально может постоять как цапля и реально...
Я знаешь, о чем еще на самом деле подумал? О том, насколько проще быть экстрасенсом, вот, живя сейчас. К тебе обращается через интернет человек. В социальной сети какой-нибудь. Ты можешь просто заказать пробив по его социальной сети, за какие-то небольшие взять с него аванс, через глаз бога его прогнать, там, или какие-то еще способы, да, там, типа, чисто по его социальным сетям. И ты уже знаешь про него в целом все. Ну, то есть, как бы, да. И во сколько он приходит с работы, чем он занимается, его с кем общается, родственники, друзья,
ну, Паш,
то-то.
Видишь, этого все равно не хватает, чтобы выяснить, что чувак просто шел за закладкой.
Он шел, сняв закладку, это очень важно, понятное дело. Вот почему он поезд не услышал, вот такие дела.
Такой метод может смешанные результаты давать, потому что я представил, что я прихожу к экстрасенсу, который изучил мой аккаунт в Твиттере и как-то пытается его использовать против меня.
Слушай, не, ну, слушай, я тебе так скажу, Артемий, элементарно, у тебя много врагов. Ну, то есть, вот что можно сделать. То есть, определенно на тебя наложили сглаз люди, которым ты нахамил в Твиттере. А это человек, ну, типа, 10 тысяч, наверное, вот людей, которые...
Я не хамил никому в Твиттере, я просто...
Я хочу посмотреть на Артемия угадалки. Представьте, вот Артемий приходит, у него какая-нибудь сохшаяся рука, он реально пришел, боится, что это какой-нибудь наговор. Приходит и такой: «Помогите, Мария Знахаровна! Что-то не тось со мной случилось-то. Нужна помощь-то ваша». И она начинает просто достает свой хрустальный шар, начинает его трясти, потому что это еще на самом деле какая-нибудь игрушка елочная из фикс-прайса. И такая: «О, вижу, нависла над тобой одноглазая. Вилма зовут. А еще тень за ней. Вилма-то тоже марионеточная».
Ладно, да, вот тут бы я обосрался.
«Пепой зовут. Что-то у тебя с ней было».
А вот тут бы я перестал обсираться.
Вот такая ситуация, Артемий. Ты бы любые деньги отдал, чтобы отделаться от одноглазой Вилмы 100%.
Не, ну да, вот если экстрасенс купит подписку на «Не занесли» и будет прослушать все подкасты, чтобы узнать обо мне вообще все, вот это будет, конечно, шикарный мув, да.
Он ёбнется.
Забирай деньги, не приходи, не пиши сюда больше, я тебя блокирую, все, проваливай.
И это самый хороший момент для того, чтобы напомнить вам о том, что это... Турботоп подкаст «Не занесли» на 100% пиздатый, на 33,3% без бороды.
Вопрос,
твою
у меня борода,
я не считаю.
У меня борода потихоньку отрастает, поэтому я думаю, у нас сейчас динамический процент, то есть сейчас примерно где-то процентов 40... Два у нас бородатости в подкасте, что-то такое.
Окей, справедливости ради, твоя борода, вот которая только проявляет себя как демоническая сущность, гораздо круче и пышнее, чем любая борода, которая отрастала на этом ебале. Друзья, Максим Иванов в здании. Артемий Леонов, это ты, Артемий?
Это правда.
Нет, я спрашиваю, это ты, Артемий? Я говорю, я вожу по доске Уиджа.
Я подтверждаю, да.
И Павел Пивоваров. Человек, который способен предсказать, что сегодня будет охуенно. Итак, друзья, давайте, прежде чем мы перейдем к анонсам этого выпуска, расскажем вам о важных вещах. Во-первых, впереди наш день рождения. Девятилетие не занесли, поэтому 25 апреля в 19:00 по Москве ждем вас на нашем стриме, где эти двое, скорее всего, будут пытать меня анекдотами, которые я ненавижу. Я их ненавижу. Ну и это еще не все. Наш друг Леша Шабалин помог нам организовать Барстом. А именно это событие, глобальный ивент, прямо как в комиксах и ваших любимых ММО, где люди со всего мира будут устраивать празднества. Поэтому если вы выходите на улицы в этот день 27-го вечером, потому что это рабочий день по производственному календарю, вы увидите людей, которые торжествуют. Имейте в виду, что это потому что они хотят поздравить не занесли с девятилетием. Давайте озвучим список городов, где уже точно пройдут пьянки и гулянки.
Я просто на всякий случай уточнить, выходить нужно не на улице, приходить нужно в бары. На улице выходим по другим поводам. Так вот, в каких городах выходить не на улице, а прямо в бар? Москва, Санкт-Петербург, также известный как Питер, Тбилиси, где, собственно, находимся.
Две трети
ведущих, да. Ереван, где находится еще одна треть, немаловажная.
Я боюсь, что в Ереване, если честно, я буду один, потому что Тбилиси, конечно, активен, но я решил, что я буду в Ереване, чтобы сходка здесь была.
100%. Просто грустно, грустно посидишь с...
Ну, в целом, да, да, да.
С котом.
А также Алматы, Берлин и Лондон. Вот такой вот необычная география у нашего ивента.
Если вдруг вашего города в этом списке не оказалось, вы все еще можете организовать там мероприятие, позвать друзей. Можете даже не говорить им, чтобы это вмещать, скажите, что у вас день рождения. Потом будете посылать фотки, типа сходка подкаста не занесли в Кейптауне. Мы охуеем, мы прям колоссально
скажите
охуеем.
Скажите им, что это сбор фанатов битвы экстрасенсов. И Виталика позовите обязательно. Ну, а если вам нужны подробности, то они все в нашем ламповом чате «Яма с хуями». Там у каждого города есть свой ответственный организатор, который выбирает место и руководит этой толпой и помогает всем не потеряться, вовремя прийти и выпить. Поэтому, друзья, ждем вас, где бы вы ни находились. А также, в честь девятилетия, друзья, у нас вообще-то большие скидки на подписку годовую на Патреоне, а также скидки на наши новые подкасты на Бусти. Поэтому она продлится всего неделю. Приходите, воспользуйтесь, поздравьте нас. Если денег у вас нет или вы не можете прямо сейчас нас поддержать, просто оставьте приятное поздравление в iTunes. Нас это пиздец как порадует.
Да, большое вам спасибо. Вот. А что будет в этом выпуске, вы хотите спросить, кроме рекламных объявлений о наших активностях? Это новости, конечно же. Также сериал по Fallout, который мы посмотрели все, насколько я понимаю.
Втроем. Угу. Да, это редкость, друзья.
Бывает же такое. Игра Buckshot Roulette, к изданию которой...
Издательству. Ну, вы поняли, в общем.
Который... Ну, блин, нет же у игры собственного издательства. Блин, потрясающий язык. Артемий приложил руку к тому, чтобы эта игра стала популярной. Вот как я выкручусь. Артемий расскажет о том, что это за игра, как он себя чувствует, учитывая, что она продалась какими-то колоссальными тиражами.
Миллион...
Вот,
на этой неделе.
Against the Storm. Это, я не знаю, что такое.
Блин, это игра, которая засасывает тебя и не отпускает. Но она при этом абсолютно прекрасна. Я расскажу все подробности.
Вы, наконец-то, послушаете про то, как Артемий пытается удовлетворить бобро. А дальше?
Можно и так это назвать, да.
Ну и в конце вас ждет тизер нашего подкаста «Жиза», который доступен на Бусти и Патреоне, где мы пытаем Артемия Леонова в течение часа.
Можешь остановиться.
Зачем тебе мешок золота?
Можешь остановиться на этом. Мы пытаем Артемия Леонова в течение часа, мне кажется, уже какое-то количество людей привлечет такой анонс.
Это самый страшный выпуск, потому что все, что ты произносил в этом подкасте, вызывало у меня дрожь и отрыв.
Странно, пытали меня, а дрожь у тебя. Вот как бывает. Ну, в общем, послушайте, поймете, в чем дело.
Это, а также многое другое в 309-м выпуске Турботоп подкаста «Не занесли». Ну что, погнали! Ну что, реклама в подкасте не занесли. Как думаете, кто? Разумеется, сервис «Ясно», который с чем помогает, Паша?
с вашими личными проблемами, переживаниями, ментальными и всяким прочим. И эти интеграции, они на самом деле в подкасте уже как... Это как сериал, наверное. Люди, потому что смотрят, как ты ходил на терапию, как я пил антидепрессанты, с чем я справлялся.
Потом у нас внезапно появился третий ведущий, который еще ни разу не рассказывал о том, на какую терапию он ходил.
Все впереди.
Вот, короче. Но раз Артемий не собирается идти на терапию, я решил, что я пойду за него. Я обсуждаю Артемий там... Нет, я не обсуждаю тебя. Короче, я снова, я back in business, у меня снова есть психотерапия, и у меня есть, ребята, пам-пам-пам, новый диагноз. Можете меня поздравлять.
Ты будешь как гендер-ревил устраивать? То есть там два шарика, когда мы должны угадать, что именно тебе диагностировали. Я так понимаю, что диагноз у тебя не один.
Нет, у меня два. У меня как бы генерализированное тревожное расстройство, оно как бы осталось. Я про это знал. Это было то, про что я знал. То, про что я догадывался много лет, но... Только сейчас в итоге два специалиста мне диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, он же СДВГ, и теперь у меня есть таблетки, которые мне помогают с этим справляться, и психотерапевт, который помогает мне с этим жить. Мысль, о которой я никогда раньше не задумывался от моей терапевта, не в том, что... Я много лет справляюсь с этой штукой сам, и на самом деле я в этом неплох. Потому что первая моя эмоция была, когда мне поставили диагноз, я такой, вау, это очень приятно, наконец-то у меня есть какое-то понимание.
Признание получил.
Не-не-не-не-не, Артемий, знаешь, это скорее как спасательный круг, потому что ты болтаешься в чем-то очень непонятном, а тут ты получаешь, типа, вот, спасательный круг, ты за него держишься, ты не утонешь. И я получаю для себя некоторый трек, типа, вот, Паша, если что, это называется так, много людей с этим живут, я написал нескольким друзьям, у которых есть такой же диагноз. Меня уже добавили в чатик с мемами про СДВГ. Это очень помогает. Поддержка очень помогает. То есть, и теперь
а он тебя не отвлекает, Паш?
Отвлекаться — это часть моей сути. Короче, прикол в том, что я теперь по мемам с СДВГ я такой так я вот почему так делаю, так вот почему я так живу. Понял. Очень помогает понимать, что с тобой происходит. И я уже чуточку лучше себя чувствую. Сегодня я сходил в кино на новый фильм и запомнил имена 4 главных героев. Что со мной не происходило уже давным-давно.
Ты помнишь, как нас зовут, Паш?
Паш, начнем с того, что ты единственный, кто посмотрел все 8 серий шоу, которое мы обсуждаем в этом эпизоде.
Знаешь, как я теперь делаю? Раньше я часто, мне было тяжело смотреть шоу, потому что я отвлекался на телефон, там, на что-то еще. Сейчас я позволяю себе отвлекаться.
Ты делаешь то же самое, но теперь это осознанно.
Раньше я такой, Паша, ты опять отвлекся, ты не можешь смотреть, черт, в сериал. Вот. А может, этот сериал просто неинтересный. А сейчас я такой, о, какой-то тред в Твиттере, поставил на паузу сериал, пофиг, я 3 минуты посмотрел, поставлю на паузу, нормально. Все, я поотвлекался, я насытил свое вот это вот, значит, это желание отвлечься на что-то. Еще смотрю сериал 5 минут, 10, 15. Отвлекся, хоп, поставил на паузу по кайфу. Кстати, интересную вещь я обнаружил в этот раз на сервисе Ясно, что там есть психологические тесты. И я хотел бы немного внимания этой интеграции уделить теме психологических тестов, которые в прошлый раз привели меня в терапию. И в этот раз. Потому что сейчас у меня начались короткие депрессивные эпизоды. Раньше это, если вы помните, если вы слушали предыдущие интеграции давным-давно в подкасте, это такое состояние у меня держалось месяцами, после чего я пошел в терапию. Сейчас они длятся, ну, где-то неделю примерно. Ощущения те же самые неприятно. И как раз-таки я гуглил тест Бека, по которому определяется депрессия. И такой, вау, есть, оказывается, на Ясно психологические тесты. И их там много, и они очень крутые. И, наверное, важная вещь, которая
стоит... Кто-то из Мстителей.
Там есть
это
твой...
Такие тесты, я жду. Тип... Там очень понятно про депрессию.
Да, там есть твой тип привязанности. Умеете ли вы любить? Тест на скрытый на нарциссизм, на темперамент, на доверие, на ОКР. И вот важно, что сказать, потому что есть ощущение, что люди иногда не доверяют этим психологическим тестам, а иногда переоценивают их значение. И очень важно вот что. Вы можете пройти тест на СДВГ в интернете, на депрессию, ОКР, на что угодно. И если этот тест стабильно вам или раз в некоторое время, или хотя бы в моменте показывает, например, высокий уровень депрессии, это не значит то, что у вас депрессия. Это значит, что это повод обратиться...
Это сигнал к действию.
Да, это повод обратиться к специалисту.
Это как с Apple Watch. Apple Watch — это не медицинский прибор. Он даже не позиционируется как медицинский прибор.
Это даже не часы нормальные, да.
Так.
В следующий раз.
Не в этом подкасте. Но если Apple Watch тебе подсказывает, что, слушай, слишком часто у тебя учащенное сердцебиение, может быть, к врачу? Это хороший повод пойти и провериться, узнать, может быть, правда, есть какие-то проблемы.
И если вдруг тест Бека показал вам какое-то сильное превышение каких-то параметров, то это стоит обсудить со специалистом 100%. И я обычно как делаю, да, то есть если у меня какой-то такой тест что-то выдает, обсуждаю это с терапевтом, и уже она, как специалист, квалифицирована на основе этого теста. Наблюдение за мной, разговоров, вопросов принимает какое-то взвешенное решение. Поэтому, на самом деле, я советую зайти на Ясно хотя бы ради того, чтобы проходить эти тесты. Это очень интересная тема. И потом, возможно, обсудить это со специалистом, а подобрать специалиста. Где можно, ребят? Вот вы как думаете?
Артемий, ты еще ни разу это не делал, поэтому где это можно найти?
На сервисе Ясно.
Промокод не занесли, который обеспечит вам скидку на первую сессию со специалистом.
Если вдруг вы тут новые, как Артемий. Короче, Артемий, там есть алгоритм, так, который помогает подобрать специалиста. Ты заполняешь, какие у тебя проблемы, какие переживания. Ты можешь выбрать пол специалиста. Ты можешь даже выбрать, какой тип терапии тебе интересен. То есть это гештальт-терапия, КПТ или что-то еще. И сервис покажет тебе несколько специалистов, которые работают именно с твоими проблемами. И ты сможешь выбрать одного из них.
Поэтому, Артемий, если ты в разогреве очень сильно расстраивался из-за того, что твои друзья не принимают тебя из-за любви к интервью с Александром Башировым.
Это повод обсудить, да, это с терапевтом, я
это
согласен.
Это повод.
Я вообще чувствую, что как будто вся моя вот жизнь последняя, она ведет меня в терапию, типа судьба. Потому что вот сейчас я сижу, слушаю вас, и мне прям объясняют, что надо идти в терапию, братан. Сервис Ясно, промокод. Я думаю, может быть, действительно пора.
Только ты сам принимаешь решение, надо тебе или нет. Мы просто рассказываем о том, как это удобно сделать, если вдруг ты захочешь принять такое решение или кто-то из наших слушателей. Не забудьте про промокод, это очень важно. Если вдруг, вот будет обидно, если вы там зарегистрируете, промокод не используете. Сохраните себе куда-нибудь.
Не занесли все ссылки в описании.
Довольно свежая новость. Тарантино больше не снимает кинокритика. Если кто все пропустил, Тарантино, Квентин Тарантино, наш всеми уважаемый, любимый,
отказывается снимать кинокритика. И я при этом представляю, кинокритик висит такой: Квентин, пожалуйста, я уже долго здесь. Он такой: а что ты, сука, писал про мои фильмы, блядь? Виси, ну давай. Пожалуйста, кто-нибудь снимите меня.
В общем, история какая и почему это важно. Квентин Тарантино уже кучу раз, он уже много лет прогоняет эту телегу про то, что он снимет 10 фильмов и на этом уйдет из кино навсегда, потому что он не хочет становиться, значит, в один ряд там с Мартином Скорсезе, вы знаете, этим любителем радиопостановок, с Ридли Скоттом, которые уже деды седые, и что-то все снимают и снимают.
И Стивеном Спилбергом.
Да-да-да, и все
ну,
такие...
Вот, ну, ты знаешь, вот эти, ну, фигурки, ну, да, не да, слишком да, именитые да, режиссеры.
Ну, то есть они что-то снимают, и критики на каждый их фильм пишут: ну, конечно, мэтр, ой, ну, конечно, молодец, да, 88 лет, а все-таки снимает кино. Фильм, конечно, не очень, но уважение просто... В общем, Квентин Тарантино не хочет становиться таким режиссером, он хочет снять 10 фильмов, и все. И вот этим 10-м, собственно, фильмом должен был стать фильм «Кинокритик», про, как Квентин Тарантино любит, про Голливуд, про все эти, значит, их дрязги, склоки и так далее. Как выяснилось, в нем еще должен был Брэд Питт сыграть того самого Клиффа Бута из «Однажды в Голливуде». О, вау, киновселенная Квентина Тарантино наконец-то прям приобретает форму. Но ничего этого не будет, потому что Квентин взял, да и передумал. И фильма этого больше не будет. Это, значит, такое сообщение вышло. До этого, я напомню, Квентин Тарантино обещал снять «Убить Билла 3».
И четвертый «Стартрек».
И тоже передумал. Короче, ощущается все так, как будто Тарантино загнал себя в угол вот этим своим заявлением про 10 фильмов. То есть у него остался вот этот один слот, и он прям боится его проебать. То есть он...
Ты же помнишь вообще, с чего все началось? Началось это с телеги про то, что, блин, ну все последние фильмы, которые снимают режиссеры, когда говорят, что это мой последний фильм, получается, ну, не настоящим лубочным говном. Я так не хочу, поэтому я просто сниму и уйду в закат.
Uh-huh.
И в итоге мы оказываемся в ситуации, ну да, где он уже сколько? 7-8 лет пытается понять, чем же ему закончить свою фильмографию. И есть ощущение, а фильм, между прочим, «Кинокритик», который должен был рассказывать про кинокритика, которым зачитывался Квентин Тарантино, будучи более молодым режиссером, и тогда даже не режиссером, а еще когда он работал в видеосалоне, и... Этот фильм должен был быть основан
не совсем
частично
про него,
на истории этого человека.
А как обычно, ну то есть о персонаже, основанном на нем, да.
Ну да-да-да, как он это любит. И в итоге мы оказываемся в ситуации, где Квентин Тарантино, пытаясь предотвратить вот этот рок судьбы, оказывается в его эпицентре, потому что, вероятно, ни один фильм, который придет на смену кинокритику, не будет достаточно удовлетворителен для Квентина, потому что он не может просто взять и закончить карьеру на чем-то, что было бы не так круто, как его предыдущие фильмы.
Я думаю, что на самом деле круто было бы, если бы он сделал ремейк одного из своих старых фильмов.
Зачем?
И, возможно, даже ироничный или постироничный.
Стоп, ну, ты хочешь таким образом обмануть, как бы формально обмануть судьбу? То есть это типа не новый фильм, это типа старый еще раз?
Да, ну типа он мог бы переснять «Бешеных псов», например. Потому что «Криминальное чтиво», мне кажется, сохранилось и на слуху, а фильм, с которого он начинал, известен не настолько. И можно было бы, например, снять фильм про то, как он снимает ремейк «Бешеных псов», и у него это плохо получается, потому что ремейки — это говно, а старый Голливуд был крутой. И мне кажется, таким образом можно было бы как бы снять... Ну, то есть это классный фильм, он и всегда был классным, и он все еще классный, он уходит на высокой ноте. Я вот так вот считаю, надо поступить.
А еще можно было бы снять сериал, а еще можно снять мультфильм, а еще можно снять стоп-моушен анимацию, да, как Уэс Андерсон.
Я хочу аниме. Ну, кстати, по «Убить Билла» аниме вполне себе неплохо получил, да. Скайп, мне кажется, да. Как будто бы да. Так что, Квентин, если ты не заметил, то подкаст не занесли, придумал для тебя классных идей лучше, чем ты придумываешь. Но мы просто чуть-чуть более талантливые, чем ты. Не прям сильно, но капельку буквально. Поэтому, пожалуйста, если ты смотришь этот подкаст, обрати внимание. Вот. Можно даже нам денег не платить в титрах, только напиши благодарность. Спасибо.
Кстати, это последний выпуск подкаста «Не занесли», поэтому давайте серьезно подумаем, какие темы мы хотим в нем обсудить.
И тот ремейк нашего первого выпуска подкаста «Не занесли».
Да-да-да. Обсудим, как Кодзима, значит, уходит из Канами.
Я придумал, «Бешеные псы, но все реально собаки».
Да, это кукольный мультфильм.
Охуенно! Там Сет Роген озвучки.
Уэс Андерсон, да. Офигенно. Кстати, есть небольшая надежда. Я вспомнил, что Квентин Тарантино же в прошлый раз передумал снимать «Омерзительную восьмерку». Помните? Когда слили сценарий, он просто вышел и сказал: «Блядь, слили сценарий, все, я больше не хочу это снимать», а потом взял и снял. То есть, возможно, Квентин Тарантино просто истеричка.
Чуваки, «Криминальное чтиво», но это реально книгу сидит, чувак читает полтора часа. Подожди. «Омерзительная восьмерка», и это фильм про математику.
И там все снято «Восьмерка».
Это фильм про фигурное катание.
Не-не, это фильм про помятое колесо велосипеда. И Квентин просто полтора часа такой: «Блин, он же новый был».
«Убить Билла» — это про покушение на Билла Клинтона.
А «Бесславные ублюдки» — это дети, родившиеся от незаконных браков, и они пытаются прославиться, у них ничего не получается.
Это дети отцов, которые ушли из семьи, их всех зовут Слава. И они такие: «Бесславные ублюдки».
В общем, короче, Квентин, позвони Максиму, пожалуйста. Мне не надо звонить, я по-английски плохо разговариваю, спасибо.
Окей, Квентин, we will manage something to okay, ring me. Кстати, ну, чтобы не уходить слишком далеко от обсуждения чаевых, с которого начинался фильм «Бешеные псы», давайте обсудим чаевые в видеоиграх, потому что экс-глава Blizzard... Мастер
конференса просто.
Спасибо. Экс-глава Blizzard предложил оставлять чаевые за игры. Паша, что ты об этом думаешь?
Слушайте, на самом деле, это я прозвучу нетипично, но мне кажется, что идея-то на самом деле неплохая, и она на поверхности лежит.
Почему нетипично? Мне тоже так кажется, если что. Потому что я работаю в издательстве игр, да.
Я тут один антикапиталист. Окей, давайте. Сначала вы, потом я. Должен быть конфликт в подкасте.
Да, потому что в статье на сайте DTF есть комментарии людей из социальной сети X. Они пишут: «Ребята, вы реально гробите игровую индустрию. Давайте чаевые, а что, если вы можете делиться большей частью прибыли с разработчиками? Давайте займемся благотворительностью». Ну, в общем, это-то-то, как обычно.
Так нет, это тоже правда. Это тоже правда. И то, и другое правда.
Да, и в этом есть смысл. Но при этом я подумал вот о чем, когда увидел эту новость. Типа такой: чаевые для разработчиков игр звучит странно. А знаете, что еще звучит странно? Когда многие мои друзья, знакомые, в том числе вы периодически иногда, такие: «Я бы хотел занести больше денег разработчику этой игры, это очень классная игра, я хочу его поддержать, но у вас нет такой возможности». И такое у каждого из вас одна или две игры есть в вашей жизни, когда вы действительно были бы готовы поддержать разработчика, потому что, например, за «Баннер Сагу» — да. Я бы на самом деле с Тойком за это на самом деле занес. И такая возможность в целом дала бы неплохой способ, как можно выделить разработчиков, поддержать игру, которая, например, плохо продалась.
Инди-игры, на мой взгляд, это отдельная категория. Тут речь идет о предложении, которое прозвучало от экс-главы Blizzard. Человека, который вообще-то повинен в довольно больших увольнениях, ну, в том числе в компании Blizzard. И тебе не кажется, что когда условная компания Blizzard или, я не знаю, Activision в Call of Duty, за который ты уже отдал 70 баксов, предлагает тебе, ну, вы можете поблагодарить, конечно, корпорацию, это немножко не то же самое, что поблагодарить разработчика Firewatch, потому что ты не знаешь, кому пойдут эти деньги. Бобби Котику? Ему?
Нет, само собой, за Call of Duty... Call of Duty я даже не покупаю уже давным-давно, потому что я бы не стал вставлять в Call of Duty, но иметь возможность ставить там разработчику какой-то игры, которую ты там милую прошел, там про котят, какой-то небольшой квест или что-то еще не сильно хайпленное, почему бы нет, ну то есть я часто
просто
слышал
у тебя
такое.
Же уже есть эта возможность. Ты можешь купить вторую копию, ты можешь подарить эту копию, ты можешь купить саундтрек.
Это не совсем так работает.
Это очень удобно. Это
не особо кто так делает. Давайте поделюсь своим профессиональным мнением, да? Не то, что вашим этим дилетантским. Смотрите, мне кажется, тут почему вообще весь случился этот конфликт, бугурт? Потому что, да, люди о разном говорят. Если все сделать так, как вот он как будто бы формулирует, да, то есть просто в конце того, как ты прошел God of War, появляется окошко, типа, занести еще денег, ты еще отправляешь денег. Это действительно звучит странно, потому что, по сути, так получится, что ты просто отправил денег Sony, которая в деньгах не особо нуждается. Если бы это как-то сделать по-другому, то есть, например, не знаю, чтобы вошло в обиход делать, ну вот прям какой-то отдельный, да, сбор, аккаунт, да, не знаю, который...
Planeta.ru.
В котором прямо написано будет, что вот это пойдет исключительно на поощрение разработчиков. Это прям команде разработчиков, которая прям конкретно сделала вашу игру, пойдет. То все, что вы отправите. То есть, ну, примерно как Patreon, да, и Boosty. Это, мне кажется, это было бы классно. Понятно, что никто этого делать не будет с большими играми. А с играми поменьше... Все работает немножко по-другому. Я тут, тут я могу говорить с уверенностью. С инди-играми очень, ну, с инди или просто средние маленькими играми, очень часто, даже несмотря на то, что у них там есть издатель, инвестор, очень часто какие-то небольшие даже дополнительные деньги могут вообще решить судьбу игры, то есть решить, будет она успешна, неуспешна там, и так далее. Поэтому если вы прошли и инди-игру, то есть не очень высокобюджетную, там можно не особо переживать вообще за то, куда пойдут деньги от того, что вы поддержите. Потому что даже если они пойдут издателю, я работаю в издательстве, поэтому вы можете не верить моим словам, конечно.
Кстати, отдельно отмечу, что если вы поддерживаете подкаст «Не занесли» на Boosty или Патреоне, вы поддерживаете инди-издателей, выходит.
В том числе, да, и инди-подкастеров. Потому что за нами корпорации не стоит никакой, мы сами по себе.
Но за тобой стоит котик, Паша, и это Санечка.
Он лежит рядом, между прочим.
Это в любом случае повлияет на судьбу игры, и это повлияет на судьбу разработчиков, у которых может быть разница между сделают они следующую игру или закончат. Сделают вам игру в таком жанре еще или нет. Поэтому если вы боитесь, что ваши деньги затеряются там в гигантской корпорации, когда вы с Sony имеете дело там или с Blizzard, вы правильно боитесь, скорее всего. Но если вы имеете дело с чем-то поменьше, то тут бояться не стоит. И вариант давать чаевые, в принципе, можно сказать, что он уже существует. Это так называемые саппортер-паки, которые очень многие делают. Ну, то есть вы можете посмотреть какую-нибудь игру, очень с большой вероятностью в Steam'е будет еще опция купить саппортер-пак. То есть там, допустим, будет $5, ты платишь за, ну, непонятно что на самом деле, за какие-нибудь там обои или за что-нибудь такое. То есть просто возможность отправить деньги и получить в ответ что-нибудь типа с надписью «Спасибо». Как это на Патреоне, собственно, работает, да.
Дигитальный причем.
Да, 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 вот. Идея добавить больше разных возможностей и давать чаевые разработчикам, она, по-моему, прекрасна. Вопрос, как ее воплотить.
Не кажется ли тебе, что тогда, окей, у нас должна быть другая чаша весов, где, условно, ты платишь за игру 70 баксов, например, если речь не про инди, а вот про крупные релизы, Фарюпл A релиз Skull of Bones, да, давайте вот про это поговорим. И ты отдал за игру 70 баксов уже, и, а что если делать 20 баксов, которые повисают где-то между тобой и банком, и если игра не Фарюпл A, или если она в плохом техническом состоянии, ты ну, чтобы ты такой... Йоу, это какой-то кал. И ты, наоборот, не даешь чаевых. И забираешь еще, выбиваешь поднос у этого официанта из Бруклина.
Вообще, на самом деле, то, что на консолях не так хорошо делаются рефанды, как это делается в Стиме, это проблема, на самом деле. Это было бы круче. Плюс эта идея мне еще, знаешь, не прикликается. У Вани недавно был очень классный хот-тейк на эту тему, что кинематограф был бы другим, если бы люди платили за кинотеатр не перед сеансом, а после. Или хотя бы там на второй половине фильма. Вот, поэтому мне кажется, что такая возможность... Опять-таки, это не идея, это просто предложение бывшего директора Xbox. Это не планы, не надо Blizzard. На это реагировать так остро. Да, но в целом, мне кажется, было бы прикольно иметь такую возможность. Да, и разработчики были бы заинтересованы, чтобы ты прошел игру до конца и был доволен ей.
Давайте я озвучу ровно одну говёную шутку, и мы двинемся к следующей новости.
Давай.
Смотрите, его зовут Майк Ибара. И главная ошибка его родителей была не в том, что они позволили написать ему это в Твиттер, соцсеть X, а в том, что они сына не назвали Кап. А? Да пошли вы нахуй, двигаемся дальше.
Очень тупое имя. Кружка — это тупое имя. Я не понимаю, ну ладно.
Капибара, Паша. Понимаешь?
Кап и бара. Было бы кружка и бара. Было бы странно. Не знаю. Ты бы назвал сына кружка.
Вырежите это. Антон, вырежи это.
Не, оставляй. Пожалуйста, спасибо. Пусть это будет. Пусть. Мы насладимся. Сегодня мы ниже пояса. Мы радуем вас новостями про то, что нам 9 лет. Поддерживайте нас, пожалуйста. У нас столько много классного контента. И вот это кап и бара. Короче, вы иногда нам до сих пор припоминаете выпуск про Alan Wake 2 с Лешей Поляриновым. Это если что 288 эпизод, и некоторые комментарии звучат довольно пренебрежительно, что вы, дескать, ну, вы не понимаете, вы не разбираетесь, вы не настоящие
все так.
Фанаты.
Все так.
Я нашел контр-аргумент. А что, если это вы не настоящие фанаты Алана Вейка? Потому что вот есть пример одной фанатки Алана Вейка, которая прям, ну, реально фанатка. Она увидела на eBay лот с 4000 копий на eBay. С 4000 копий Алана Вейка первого, нужно заметить.
4000 копий.
И купила их все.
И пик. Да.
Представьте. Капибара. Все, давайте капибару использовать как брейк.
Оплатила на заказ через сервер PayPal, если что.
Для Илона Такседемаска. Короче, она просто взяла и купила две гигантских коробки, которые набиты кодами активации первого Алана Вейка. Им уже много-много лет. Скорее всего, они пылились в каком-то магазине, а первый Алан Вейк настолько плохо продался, что, скорее всего, ну, хозяин этого магазина забыл, что у него когда-то было 4000 копий первого Алана Вейка. В итоге она все это купила, и ни один из этих кодов не действителен. Он не рабочий. Она на это, в общем-то, даже особо и не надеялась. Поэтому, если вы фанат Алана Вейка, если вы пишете вот эти злобные комментарии нам под подкастом про Алана Вейка 2, друзья, пожалуйста, проход в комменты только после предъявления нам чека на покупку 4000 копий Алана Вейка 2. Иначе ваше мнение не считается, не учитывается.
Наверное, эта фанатка могла бы оставить чаевые разработчикам из Remedy, если бы у него была такая возможность. И
но Алан
не
Вейк
покупать
любит
неработающие
кофе.
Коды.
Она попыталась и в итоге оставила чаевые какому-то рандомному магазину.
Вообще, наверное, это такой... Знаете, бывает, когда ты по маркетплейсу лазишь, всякую хуйню покупаешь странную, а потом такое, зачем я купил маленький ноутбук для кота, который типа зеркальце, нахуй это надо было?
Жиза,
я действительно жалею об этой покупке, Но недавно я купил охуительную...
Ты купил, погоди, у твоего кота
есть ноутбук.
Да. У котов это есть ноутбук 2.
Ты купил... Так, погоди, мы в сторону немного, но мы должны это обсудить. У твоего кота есть фейковая...
Фейковый MacBook, да. Я показал бы, но я не знаю, где он куда он делся. Странно. Короче, это типа маленький MacBook, но вот размером с ладонь, да? И он открывается, это типа зеркальце. Это фейковый маленький MacBook. Я хотел, чтобы я работал за MacBook'ом, и Саня тоже сидел рядом, типа, работает за MacBook'ом, но когда он к мне приехал, я такой, нахуй я это купил, пиздец, блядь, 10 баксов. Но недавно Я купил очень классный...
За сколько баксов?
$10 это стоило.
Бля, если честно, даже 4000 копий нерабочего Alan Wake звучит как более выгодная
выплата. 4000 копий ноутбуков для котов.
Враг отражения.
Зато, прикинь, контейнер. Это была плохая идея. Но недавно я купил карусель для яиц в холодильник, и это охуительная штука.
Бля, прости, карусель для яиц, мы вернемся к этой мысли, но представьте, Бобби Котику покупает тоже MacBook, работает фейковый ноутбук.
Карусель для яиц, это звучит какая-то секс-игрушка, если честно. Ясно.
Хочешь, я покажу?
Голландский штурвал? Нет-нет-нет, карусель для яиц.
Ладно, если вам интересно, тегните меня в яме, я запишу кружочек, это очень удобная штука.
Ты бы лучше для кота купил карусель, а не для яиц. Яйцам-то уже не в кайф кататься.
Но справедливости ради, кот уже без яиц, поэтому коту, скорее всего, тоже не в кайф. Паша такой, ненавижу выборы. Так же Паша покупает и оплачивает карусели.
Сука. А, рубрика новости в подкасте «Без мысли».
Блять, как мы тут оказались? Как мы оказались в точке карусели для яиц?
И ноутбука для кота. Блин. Все, я теперь...
И бешеных псов с собаками в главных ролях.
Ладно, я не нашел ноутбук для кота, но я нашел карусель для яиц. Карусель для яиц. Это выглядит вот так вот. И ты, типа, берешь отсюда яичко.
Это выглядит как базука, заправленная яйцами.
И ты можешь вот сюда положить яичко, и оно скатывается. То есть ты можешь их сюда загрузить. Отсюда вот так вот ты одно берешь, и они, типа, видишь, вот так вот едут.
А зачем?
Это выглядит как дробовик, да, заряженный яйцами.
Это просто удобно, чтобы они у тебя не лежали в этой упаковке. Ты вот так вот берешь одно.
Они так меньше преют или меньше места занимают.
Просто, это просто удобно. Ну, типа,
тебе вот нравится катать яйца? Если что, для тех, кто слушает аудиоверсию, Паша прям принес.
Он реально принес карусель.
Карусель для яиц в камеру. Вы можете насладиться всем могуществом этого изобретения.
Ой, у меня еще в чате потом будут ссылку спрашивать.
Но не очень похоже на карусель, если честно. Я в детстве на других каруселях катался. Я бы охуел, если бы со мной такое происходило на детской
площадке.
Кстати,
в детстве тобой никогда не стреляли из этой псевдокарусели?
Нет.
По другим школьникам? Нет? У тебя не было такого? У меня тоже, но было бы здорово.
Мы не были овальными такими существами, которые загружались туда по 15 штук.
Терапию, да нахуй мы везем.
Кстати, не настоящего ноутбука, который открываешь, а там зеркальце, у меня тоже не было. Мое детство было очень печально.
Я сделал себе картонный маленький ноутбук, компьютер, вернее, в детстве, в котором я менял картинки, я делал для него игры. И картонную сегу я себе тоже сделал. Поэтому тут претензий у меня меньше, чем карусели для яиц.
Ноутбук для кота я не могу найти. Может быть, я его на самом деле и выкинул. Бесполезная штука, не советую.
Друзья, простите за этот блок новостей, но в любом случае мы живем в симуляции, и вот наша финальная новость, это вишенка на торте, она только укрепляет меня во мнении. Прежде чем мы перейдем к самой новости, давайте я немножко издалека зайду, потому что нужен контекст. Я в 247-м выпуске «Не занесли» рассказывал вам про свой бюджетный телевизор TCL, который, ну, он стоил на тот момент 1022 рублей. У него нормальная матрица, у него очень хуёвый звук, но при этом довольно достойная за такие деньги картинка. Я им пользуюсь до сих пор, и в целом меня радует то, что он, Артемий, на андроиде. Очень приятно иметь знакомые приложения вот в рамках телевизора. Не
откуда
в телефоне,
они тебе
вот
знакомы?
В телевизоре. Но недавно черт меня дернул случайно впервые за год обладания этим телевизором нажать на кнопку TCL Channel, которая перекинула меня на стриминговый сервис TCL. Китайской компании, которая оказывается, ну, в том числе, ну, ее волнует проблема того, что ее покупателям нечего смотреть. И, ну, мы все привыкли к каким-то прикольным, нормальным стриминговым сервисам вроде, ну, я не знаю, Кинопоиска, Netflix, Amazon Prime. Но TCL Channel — это вечеринка, на которую тебя позвали, тебе все рады, но все ты начинаешь приглядываться и понимаешь, что все, ну, это мутанты. Это какие-то мутанты, ты вроде как приятный полумрак, играет музыка, всем весело, но странные бугры на лбу, у кого-то 7-8 пальцев вместо ладони. Ну, то есть это прям какое-то пугающее место.
Это нейросетевой стрим, что ли, или что?
Не, мы к этому подойдем? Нет, это просто очень странный контент. Каждый фильм, он примерно полуторачасовой. Стоит он, по моим прикидкам, ну, наверное, 5000, может быть, 10 тысяч даже не долларов, наверное, рублей в производстве. Это очень дешевый контент. Причем он собирается по принципу: каждый человек в кадре должен тебе кого-то напоминать. Вот какую-то голливудскую звезду, какую-то селебу. То есть это китайская копия нормального стриминга. Там, может быть, есть какие-то нормальные сериалы или фильмы. Я ничего не нашел. Но я, например, нашел там такое золото, как армянский хоррор, который, кажется, даже снят не в Армении, но про Ереван. Я отправлял Паше ссылку, и, о мой бог, это невероятный трейлер. Я просто до слез смеялся, потому что, разумеется, там есть ром-комы, которые сняты еще более дешево, чем дешевые ром-комы Холмарка, которые выходят под Новый год, когда вы все должны влюбляться друг в друга. Это просто жуткое место, это буквально кунсткамера от мира стримингов.
Это звучит как тот самый канал, который ты начинаешь смотреть в хорроре до того, как он тебя засасывает в себя.
Да, и потом за тобой приходит, да.
Грибной Comedy Club. Да. Из 300-го не занесли. Это оно. То есть я долго тер глаза, я пытался даже что-то посмотреть. Это невозможно. Там еще субтитров нормальных нет. Но при этом это бесконечный поток контента, в котором ты купаешься. Он настолько дешев. Эти фильмы никто из того, что тебе предлагает TCL Channel, скорее всего... каждый товар, я не хочу называть это фильмами, увидит, ну дай бог, там 3-4 человека. Это контент, который нужен для того, чтобы его никто, блядь, никогда не увидел. Это буквально самая темная комната, в которую никто никогда не заглядывает, но ты почему-то оказываешься там, достаешь фонарик, светишь, и сбегаются тараканы, которые все похожи на голливудских звезд. Короче, я думал, что дешевле и хуже нельзя. В это же время TCL такие: «Подержи мое пиво. Мы будем запускать собственный стриминг». Ну, видимо, это какой-то ребрендинг, потому что я уже не слишком погружался дальше в контекст. Но летом на TCL TV Plus, чтобы у вас были правильные ассоциации с Apple TV Plus.
А погоди, ты базовый? Видимо, это какой-то элитный. Ты базовый TCL смотрел?
У меня базовый.
Слушай, базовый это вообще не то. Это как iPhone 15 покупать вместо iPhone 15 Pro. То есть это примерно такой же уровень ошибки.
Сука, ты обучаешься.
Артемий, это нейросеть, если что, да.
Давайте сейчас вопрос на засыпку. Как в целом может выглядеть премиальный контент для такого премиального стриминга, как TCL TV Plus? Что там может быть?
Те же самые фильмы, но переснятые уже с настоящими звездами, а не с поддельными.
Нет, Артемий, нужно думать как китайцы. Китайцы собираются это удешевлять.
Смотри, это была бы охрененная концепция. Вот сейчас в наш нейросетевой век, значит, ты смотришь базовый канал, там тебе показывают фильм с какими-то неизвестными людьми, и такой: просто заплати $8 в месяц, и, значит, все они заменятся на Брэда Питта, Марго Робби.
Это звучит как идея для Квентина Тарантино, между прочим. Короче, нет, нужно думать как китайцы. Китайцы посмотрели на то, что да, в это кто-то залипает. Как мы можем сделать это круче, чтобы подчеркнуть премиальность нашего стриминга TCL TV Plus?
Погоди, я не очень понял. А, он бесплатный при этом.
Он еще в августе 23-го года.
Хотел спросить, ты что, подписался платно на TCL Plus?
Нет, он бесплатный. Китайцы тоже следят за рынком, и они в какой-то момент смекнули, что а зачем нам снимать живых актеров, если мы можем их просто нагенерировать? В итоге TCL TV Plus выпускает помпезно трейлер романтической комедии под названием Next Stop Paris. Это короткометражка, они продают ее так, как будто бы это следующее слово в стриминге, и она выглядит именно настолько уродливо, насколько вы это представляете. Люди, которые не похожи друг на друга в рамках одного кадра. Кринжовое наличие 6 пальцев в некоторых кадрах. Полный пиздец, а не панорамы, и когда герои начинают двигаться, это тоже какой-то аддок.
Слушай, 6 пальцев?
Это просто
погоди,
жутко.
Погоди, 6 пальцев, герои начинают двигаться неожиданно под музыку, это был просто фильм про Ельцина.
Наверное.
У него 6 пальцев, в этом шутка.
Капибара, все, брейк. Короче, пиздец. Я поглядел на то, как это выглядит. Я вам не порекомендую Next Stop Paris, друзья, вперед гуглите. Я же знаю, что все равно меня не послушаете. И вот это будущее хуёвого контента. И мне нравится, что у Apple TV Plus, компании, которая выдает огромные бюджеты на то, чтобы вы посмотрели охерительный сериал про Годзиллу с охерительным графоном, есть злобный двойник из Китая, который такой... Ну давайте, давайте, мы сделаем настолько дешево, настолько лениво и срано. Они еще утверждают, что сценарий писали люди, что в озвучке принимали участие люди, но... Это пока. Дайте им еще полгода, и людей в этом контенте не останется вообще. Люди тоже не будут это смотреть. Это будут роботы, которые делают контент для роботов.
Сериал про одноглазую Вилму и ее приключения на Диком Западе, наконец-то.
Она ЦА этого стриминга, поэтому...
Она там будет и сниматься, и смотреть сама.
Она и Марат Башаров, и Демон Виталик. Вот святая троица игроков.
Кстати, небольшое уточнение, я сейчас ошибся. Я сказал, что у Ельцина 6 пальцев, но я ошибся. На самом деле у него 4 пальца. Я просто, я не люблю математику.
Подожди,
поэтому
подожди, подожди.
Я путаю 6 и 4.
На обе руки 4 пальца суммарно?
Да, у него как у этого, как у мистера Крабса.
Что ты...
Мне
кажется, у него трех пальцев не было на одной руке. Получается, у него 7 пальцев.
Пашет математика, это очень сложно. Я могу на одной руке тебе только посчитать пальцы. Там
блин,
4
кстати,
у него
про
было.
Мистера Крабса с лицом Ельцина вот этот контент мог бы выйти на TCL TV Plus.
А на ногах у него 15, кстати, было. Знал.
Так вот, смотрите, у Ельцина не хватало двух пальцев и фаланги третьего. О. Получается, у
то
него
есть
осталось...
это еще дроби! Это дроби пошли!
Артемий, я все расскажу, секундочку, спокойно. 7,5 пальцев у Ельцина на руках. 7,5.
7,5. Это фильм Федерико
Феллини. Паша буквально объясняет на пальцах.
Сука, фильм про Ельцина, Федерико Феллини, 7,5.
Все, блядь, давайте про...
Давайте про Капи Бориса Николаевич.
Что? Следующий блок. Социалистический.
Педро.
Паша, и теперь давай пародию на нашего любимого котика, который...
С Ельцином все становится смешнее, я вам говорю.
Итак, ребята, удивительное событие. Впервые за 14 лет вышло что-то по Fallout'у не говно.
Ура!
Прям нихуя.
Давайте похлопаем.
Себе. Оказывается.
Похлопаем Тодду Говарду. Если...
Это был не хлопок, а ядерный взрыв.
Что если...
Ядерный хлопок.
Bethesda надо просто перестать делать игры и начать делать что-то по ним, потому что сериал прям хороший. Прям А я напомню внимательно, да, послушайте меня. Как человек, которому не нравится сериал «The Last of Us», он хорошо сделан, просто он не нравится. Нет, это не... Это хорошо, но я смотрел его без удовольствия.
То же самое, абсолютно.
Ну, потому что сериал по «The Last of Us» — это не новые смыслы, это не новый контент.
Да.
Это мы, опять же, с Артемием, это в нашем другом подкасте из «Параллельной реальности» «Спаси и сохранись». Мы это прогоняли, обсуждали, и я после этого посмотрел, и такой, как же черт Товский Артемий прав. Реально.
Вот. Ничего себе. Такое
это
бывает.
Это Fallout 5. Без необходимости в это играть.
Не, понимаешь, я даже скажу вот что. Чтобы вы понимали. Я прошел Fallout 3. Я играл Fallout New Vegas 2 раза, часов по 5. Мне что-то вообще не зашло. Вот. Fallout 4 я играл часа 3. Fallout 76 даже не собирался играть. Короче, я всегда к Fallout относился такой, типа, ну это такой мир с приколом. Типа, вау, у нас тут как
ох,
бы...
Ох, Паш, тут сейчас тебя съедят. Потому что я как человек, который прошел второй Fallout несколько раз, третий, четвертый я даже не стал запускать после того, как мы с тобой в седьмом выпуске не занесли. Седьмом, друзья, обсуждали. Ты рассказывал, как ты наиграл эти 3 часа в Fallout. Я такой, это не для меня, я ничего
Господи,
не хочу строить.
Как давно все
нет,
это было?
Нет, очень давно, чуваки. Просто прикиньте, насколько мы древние. 76-й тем более я пропустил. Я понимаю, что Fallout, да, одновременно может быть и мрачным, и фарсовым, И, конечно, сериал — это гораздо более близкая экранизация третьей, четвертой части, чем даже «Нью-Вегас».
Вот в чем прикол. Послушай, в чем прикол. Лично я никогда не находил в «Фоллауте» драмы.
Как в видеоиграх.
Вот, да, опять-таки, и здесь как будто такой, главный герой не ищет батю. Ёбаный рот, как заебало. В конце сериала я такой, нормально, кстати, окей, хорошо, так уж и быть. Знаешь, вот я выдаю этому сериалу квоту на поиск батю.
Я так возмутился, извини, я, ну прям, я расстроился немножко, разочаровался в человечестве, когда повсюду начали появляться эти посты про то, что «Вы видели? В сериале по Фоллауту, оказывается, главный герой ищет батю, просто невероятно». И там все это разлетается, все такие, никакой кринж, господи, они же... Ну, ребят, ну посмотрите сначала сериал, ё-моё, ну как Артемий, вы можете Артемий, судить ну, по произведению по одной какой-то детали?
Давай по чесноку, все-таки заебал немного этот троп. Он заебал. Ну, то есть, как бы, и когда ты видел это раз в Фоллауте, два, еще где-то, то, что он в конце работает хорошо, да, это как бы надо прям долго посмотреть. У меня изначально была такая же эмоция, я ее понимаю. Я напомню, что у меня есть потрясающий питч про игру, пусть это будет теперь второй сезон сериала про Fallout, где главный герой играет отца, которому надо проебать ребенка, а ребенок постоянно его находит. Вот я вот такой вот жду, когда наконец надо потеряться, блять, желательно от всех родственников за игру.
То есть Fallout 3 с точки зрения этого Лиама Нисона, да?
Да-да-да, такой просто, боже, такой, не ищи меня, я не хочу, сколько можно. Короче, я никогда не думал про Fallout как про драму, и здесь она вплетена. Я бы не сказал, что ее много, мне кажется, ее сколько надо. Большей частью, да, это как бы сюрреалистичный мир, вывернутый наизнанку, который одновременно невероятно невозможен и в той же степени потрясающе реалистичен. То есть ты смотришь на весь этот бред и такой, блядь, какой-то бред. Но хотя в целом так, да, наверное, люди так себя и повели бы. Пиздец, нахуй. Но мы обречены, это
как
это жопа.
Пророк Санбой и его видосы на Ютубе. Ты включаешь и понимаешь, что
неожиданно.
Это увлекательная речь, но все это полный бред. Но при этом именно в рамках нарратива «Пророк Санбоя» это все имеет смысл. Да, мать действительно утонула в луже. Да, действительно, он учил Виктора Цоя петь в ведро.
Паш, пока Максим говорит... Я предлагаю пакт заключить, как каждый раз, когда возникает пророк Санбой, мы просто начинаем рассказывать анекдоты.
А я вам честно, да, вот, я вам, вы заебали меня с анекдотами. Я долго думал, чем я могу вам отвечать. Беременна в 16,
Адам
пророк Санбой...
идут по райскому саду.
О, нет. Пророк Санбой где-то идет рядом.
Но, кстати, с сериалом я, честно скажу, заинтриговался. Я серии где-то на 3-4. Мне кажется, это окей, но просто надо иметь в виду. То есть я думаю, что для зрителя, который никогда не играл в Fallout, не знает Fallout, его не заебал Fallout, как меня, да? Вот. Он посмотрит, такой, вау, так интересно. Это постапокалипсис, но достаточно цветное убежище. Увлечется этим миром и потом уже где-то ближе к середине сериала он задастся вопросами. Я первые несколько серий такой, очень классный, конечно, да. Fallout, я знаю, прикольно, хорошо сделано, классно, не очень заинтригован. А потом, а что это за убежище такое? А что за... А реально? А почему? А что это мы несем куда-то? И я прям включился к середине сезона.
А я включился, наверное, в первые же 5 минут, потому что, во-первых, я обожаю моменты, когда тебе показывают начало катастрофы, какой-то эпидемии. Тут
интро с Уолтоном Гоггинсом просто
супер,
разъеб.
Как и сам Уолтон Гоггинс.
Очень редкий случай, когда я прям на интро понял, что будет охуенно, потому что оно подано...
В этот момент я подумал вот о чем. Я хотел бы посмотреть сериал по Fallout через 5 минут после ядерного взрыва. Не на убежище через сотни лет, а на то, что вообще происходило, как люди, которые все-таки остались, выживали. Как это все. Мне было бы... Я хотел бы посмотреть на вот эту войну на Аляске. Мне вот это, если честно, очень
тоже
интересно.
Тоже будет не совсем Fallout, но...
Я понимаю, но как бы я бы хотел интро еще больше. Вот еще, вот чтобы, ну там типа, чтобы серии на 8, вот если честно, в этого интро.
У меня довольно интересный опыт просмотра, потому что рядом сидела Лена, которая ни во что, ни в какой Fallout не играла, ничего о нем она не знает, и, ну, она прям, она включилась на первой же минуте, после чего началось, да ладно, да нет, да беги, да камон, ну ты чё, куда? Ну, то есть... За этим было чертовски приятно наблюдать, потому что я впервые вижу человека, который знакомится с Fallout'ом вот так. И мне было даже просто интересно пронаблюдать, цепанет или не цепанет. Ну, то есть, насколько на уровне идеи это привлекательно для людей с Мороза.
И, честно говоря, для людей с Мороза это лучший способ знакомиться с Fallout'ом прямо сейчас. Несмотря на мою любовь там к Нью-Вегасу, там еще к чему-то, к сожалению, сейчас, ну, можно констатировать, что современный игрок, наверное, включит Нью-Вегас и, ну, он его оттолкнет. Ну, то есть, он уже староват, он не выкупит прикол. Сериал же, ну, просто, ну, великолепная точка входа. Если вы интересуетесь Fallout'ом, хотите вкатиться, посмотрите сериал.
Особенно понравился момент, где вот эта вечеринка в самом начале сериала, и мама переключает телевизор, такая: «Так, никаких плохих новостей, у нас сегодня праздник». И я такой...
В то же время мы с нашими новостями в подкасте не занесли. Кстати, контраргумент против мнения Паши, ну, вернее, не мнения, а поинта Паши, на мой взгляд, я тоже согласен, что троп поиска утраченного родственника заебал. Я не знаю про твист в конце, но тут такое количество персонажей, которые сразу в начале своей сюжетной линии оказываются в какой-то интересной ситуации. При этом я не мог не проводить в своей голове параллели задачи трех тел, которые мы только что посмотрели. То есть, как там они решали вопрос с большим количеством героев? Ну, то есть, они очень быстро между ними переключались. Но тут пилотная серия идет 1:15, и каждому герою дают подышать. То есть, ты успеваешь воткнуться в сюжетную линию одного персонажа и разобраться в том, что происходит с ним. Тебя переключают, и у тебя есть вот это ощущение того, что, блин, и там интересно, и тут интересно, и дальше тебя ведут. Ну, финал первого эпизода рвет мне голову, потому что, оказывается, из Fallout'а может получиться еще и очень пиздатый вестерн. Раньше я такое видел только в Нью-Вегасе.
Я немножко молчу, потому что я уже довольно много про Fallout разогнал в подкасте «Спаси и сохранись» из параллельной вселенной. Но тут я скажу вещь, которую я там не говорил, потому что тогда я только посмотрел пилот. Сейчас могу сказать о том, как я смотрю Fallout. Вот я замечаю просто свое зрительское поведение. Я вообще очень люблю сериалы бинжить обычно. То есть, если что-то меня цепляет, я прям сажусь, всю ночь смотрю, там 8 серий. Тут я смотрю сериал по Fallout'у, я его до сих пор не досмотрел, я смотрю прям, ну, понемножку.
Нихуя себе, я один посмотрел.
Да-да-да, но не потому... переработал.
Но не потому, что мне скучно, потому что я осознанно это делаю. Я на самом деле очень ценю такие сериалы, в которых каждая серия ощущается, ну, как будто ты фильм посмотрел. То есть, ну, когда серия доходит до титров, у тебя нету вот этого ощущения: «Бля, включаю следующую срочно». И тебе хочется немножко посидеть, немножко, ну, как бы это переварить, потому что столько всего произошло, столько всего крутого ты увидел.
И это не ощущается как сериал для стриминга. Хотя да, он вышел на Amazon Prime, он весь сезон, все 8 эпизодов вышли в один день. И я понимаю, что, блин, черт подери, я бы хотел, чтобы это шоу выходило по эпизоду в неделю.
Нет, я нет, спасибо. Смотрите его по эпизоду в неделю. Нахуй вам нужно? Нормально. Amazon впервые в истории нормальный сериал выпустил, блядь.
У этого вайб очень дорогого, очень такого ж престижного, что ли, сериала по HBO, которого каждая серия — это вот прям событие, все садятся и ее ждут. Это я очень ценю. Потому что, вот знаете, вот этот, я про эту схему сценарную в сериалах узнал из какого-то мема про «Ходячих мертвецов», что, мол, типичная серия «Ходячих мертвецов» — это значит, ничего не происходит, не происходит, не происходит, не происходит, и ты где-то к 40-й минуте, да, ты начинаешь думать, нахуя я вообще это смотрю? И потом на 55-й минуте что-то случается, и ты такой: «Вау!
Все так!» Включаю следующую серию. Сезоны строятся так же, даже половина сезонов до хиатуса в середине строится точно так же. Разъеб в начале, разъеб в конце. Это стандартная практика. Тут, по ощущениям, даже нет филлеров. Тут нет филлеров, потому что ты включаешь сериал от Netflix, такой: «Окей, я примерно догадываюсь, что после первого эпизода наступает второй, сюрприз-сюрприз», и он обычно, ну, первый несет тебя локомотивом по героям, по сюжету, по завязке, а второй, ну, ты сидишь такой, ну, чаи гоняешь, я не знаю, убираешься на фоне, потому что во втором эпизоде обычно ничего не происходит, в третьем тоже, четвертый разъеб, ну, это же даже было точно так же в «Задаче трех тел». Ну, примерно так же. А тут второй эпизод — это перестрелка в этом городке. Ёб твою мать, насколько это круто поставлено.
Я ее смотрел и думал, ну, во-первых, я думал, как круто, во-вторых, я думал, с одной стороны, мне там, как любителю вестернов, там, такого экшена, возможно, я бы как-то по-другому там ее хотел бы, чтобы она была снята, но при этом она снята ровно так, чтобы это ощущалось, как будто это Fallout, как будто это игра Fallout.
Кстати, да, видеоигровые аспекты, которые постоянно вплетаются в нарратив, кто-то херачит себя стимуляторами, кто-то фигачит из пушки, которую ты где-то видел. Опять же, очень высокое внимание к деталям, потому что Bethesda предоставляла доступ ко всем 3D-моделям, поэтому броня Братства Стали выглядит точно так же, как Fallout 4, вот вплоть до последней заклепочки на этой броне. Это безумно круто, потому что мы все хвалили сериал по The Last of Us, но сериал по The Last of Us это шоу-сателлит. Fallout сериал — это...
Отдельное произведение.
Отдельное произведение, которое дополняет этот канон, хотя фанаты сейчас кричат, что «ну теперь же Нью-Вегас не имеет значения! Канон разрушен», на что уже Тодд Говард отвечает, что «нет, чуваки, вообще-то не так». Есть любопытное обсуждение на Reddit, где люди разбирают, почему на самом деле это скорее дополняет лор того же Нью-Вегаса и почему все эти события сериала правда будут иметь важное значение для остальной вселенной.
А еще, в отличие от видеоигр, здесь немного побольше прошлого. Не слишком много, но достаточно интересно следить за сюжетной линией, которая происходит как бы до всех этих ядерных взрывов. Это то, что видеоигра нам не показывала никогда, потому что она всегда происходит в моменте. Это тоже прикольный, важный контекст. В общем, я жутко заинтригован.
Ну, вообще, Fallout 4... Ну, ладно, я не буду душнить, нет, все.
Fallout 4 не существует.
Кстати, я один подоссал вот на интро... Потому что, ну, это один из главных моих страхов последних 2 лет.
Я уже как-то, если честно, немного подуспокоился, вот. Но, да, я понимаю, ядерная война, хотя на самом деле нет, я, конечно, иронизирую. Когда происходит что-то плохое в Твиттере, и все твои друзья пишут, бля, пиздец, я первым делом думаю, конечно же, про это, поэтому да.
Достаешь большой палец сразу и к окну.
Кстати, ставьте большие пальцы, если смотрите видеоверсию подкаста «Не занесли» на нашем Ютубе. Это важно.
Fallout стал намного более... близким нам вот в этом смысле, да, и тема как бы ядерного уничтожения и всякого прочего, это, конечно, цепляет.
Иронично, как собирать крышки от Нюка-Колы, если Нюка-Кола ушла? Простите. Короче, последнее, чего я ждал от Fallout, сериала по Fallout, это то, что, во-первых, я вспомню во время просмотра, что я люблю игровую серию эту, и у меня долгое время был ник Falloutman.
Да.
Даже мои кринжовые почты, мои аватарки во ВКонтакте, где я сидел с листочком, на который я криво фотошопил Волтбоя и ник Falloutman прямо на аватарке, чтобы все знали, как я себя зову. И я после третьей части и Нью-Вегаса у меня как отрубило эту любовь. Я иногда забываю, почему у меня почта до сих пор так называется, когда коллегам поясняю, что произошло. И сериал по Fallout реально вызвал у меня желание ворваться, ну, хотя бы вот еще раз в Нью-Вегас.
А ворваться-то некуда, вот в чем проблема. У меня тоже сериал по Fallout.
Ну, четверка.
По Fallout. У меня тоже сериал по Fallout вызвал острое желание ворваться в Fallout. Но только врываться не во что.
Fallout Shelter кто играл, пацаны?
Да мы оба с тобой играли,
ну,
Паша.
Ну, это немножко другое.
Fallout Shelter? Пиздатая
да.
игра, на самом деле.
Да, конечно,
мне
да.
кажется, что вот если
но
бы... Если...
сколько лет назад, и это не совсем про исследование пустоши.
Какая разница, господи. Ну, типа, я считаю так. Если хотите во что-то поиграть по Fallout, то Fallout Shelter, вот. Все. Все, нету.
Все,
я
Паша сказал.
Типа,
все.
Посмотрите
печать.
Сериал «Укрытие».
Подкаста
вот.
Не занесли.
Паша вот не хватает как тому герою из первого сезона «Мандалорца» в конце добавлять «Паша сказал это». Просто
путь.
Нет, типа
я буду, делать, как Фрунзик Мкртычян из «Мимино». Fallout Shelter, поиграйте? Так думаю.
Итак, Buckshot Roulette, хит Стима, который, разумеется, стал популярна только из-за Артемия Леонова, ведущего подкаста «Не занесли», поэтому я жду упоминания подкаста в титрах. Потому что сейчас вот ты расскажешь, и они продадут 2 миллиона.
Давайте я сразу поясню, да, чтобы мне тут не приписывали какие-то заслуги, которых, ну, в общем, слишком много заслуг. В общем, я работаю в игровом издательстве, если кто не в курсе, и мы выпустили прям не так давно игру Buckshot Roulette. Вполне возможно, вы видели ее в Стиме. То, что Максим говорит, что она стала популярной только из-за меня, это неправда. Я не так много вообще...
Смотрите, скромняга. Хотя и деляга.
Я не так много своих рук приложил, собственно, каким-либо образом к успеху этой игры. Мы просто ее, ну то есть, усилиями команды, мы ее издали. Я скорее просто о самой игре хотел поговорить, потому что она офигенная. Про нее не так много есть что сказать, поэтому это будет короткий, скорее всего, сегмент. Короче, Buckshot Roulette — это игра, которая, во-первых, стоит $1.5.
Это имеет значение.
Это имеет значение.
Это чисто пакетик сахара для чашки
Абсолютно,
кофе.
Абсолютно, да-да-да. Даже не чашка кофе, все верно. То есть купить Buckshot Roulette — это просто... Это вы прямо сейчас можете это сделать, и даже этого не заметите.
И оставить чаевые разработчикам, между прочим, через Артемия Леонова, который принимает их через Boosty и Patreon. Не занесли.
Не, разработчик... Разработчик Buckshot Roulette — совершенно замечательный человек по имени Майк Клубника. Он... эстонский разработчик, у которого уже было несколько небольших игр. У него очень талантливый чел, у него своя фан-база, свои вот любители этих игр, разборы лора по часу, по 4 часа. В общем, потрясающе. Что, собственно, за игра Buckshot Roulette? Вы удивитесь, это игра, в которой можно выстрелить себе в ебало. Вот я так ее описываю обычно людям. Так сказать, продаю. Фантазия, которую продают, это игра, в которой можно выстрелить себе в ебало из-за дробовика.
Иронично, что все это в одном выпуске с интеграцией ясно, друзья. Напоминаю, что в описании промокод мне занесли 15.
Вот, если у вас есть дробовик, не стреляйте себе в ебало в реальной жизни и не покупайте дробовик для этого. А лучше сыграйте в Buckshot Roulette. Собственно, в чем суть игры? Она очень простая, очень короткая, ну, то есть, в принципе, в нее бесконечно можно играть, но суть простая. Есть некое подпольное казино, назовем это так, в котором есть загадочный персонаж по имени Дилер. Я не буду рассказывать, там это демон из потустороннего мира, это участник битвы экстрасенсов, мы не знаем, кто это такой. Просто чувак со страшной рожей, который сидит во тьме и смотрит на тебя. И ты можешь сыграть с ним в русскую рулетку, но с использованием 12-зарядного дробовика. В общем, он заряжает в дробовик какое-то количество патронов, и какие-то из них, значит, заряженные, а какие-то пустые. И потом вы просто стреляете по очереди, либо в себя, либо друг в друга. То есть решение, которое ты принимаешь, выстрелить в дилера или выстрелить себе в ебало.
И это все.
Нет, Паш, это не все. Это 1 000 000 проданных копий. И довольный эстонский клубника.
Соответственно, если ты застрелил дилера, ты победил. Если каким-то образом ты застрелил сам себя, ты проиграл. И все это делается на деньги. И, соответственно, если ты выиграл один раз, у тебя есть вариант либо уйти с этими деньгами, либо остаться со столом и продолжать...
А если деньги закончатся, то что, у тебя игра удаляется?
И продолжать эту смертельную игру дальше. Деньги, к сожалению, не настоящие. Деньги...
Обналичить их нельзя, да? Это... Как, блин, я когда маленький был, я так расстроился, когда в Поле чудес на компе у папы на работе выиграл деньги и понял, что их нельзя получить. Был очень расстроен.
В общем, да, это примерно та же валюта, на которую мы играли с Одноглазой Вилмой, да.
Кстати, простите, барабан из капитал-шоу «Поле чудес» — это буквально карусель для яиц. Прототип. Диплор.
Ну, кстати, в этой игре тоже есть барабан.
Я тоже об этом подумал, да. Но нет, если что, это не вся игра. То есть еще есть дополнительные правила. Вы достаете из ящика предметы, которые позволят вам обыграть дилера. То есть, например, вы можете достать лупу, при помощи которой вы сможете понять, какой патрон сейчас в дробовике. Вы можете при помощи электричества поменять заряд в дробовике. Вы можете заковать дилера в наручники, чтобы он пропустил ход.
А концовка есть?
Есть.
Угу. То есть, если ты достаточно сильно его победишь, ты как бы видишь мультик?
Да. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы набрать как можно больше денег. То есть там люди соревнуются, набирают там по 1 000 000 очков, по 15 миллионов очков и так далее. В общем, супер... Я, может быть, не очень понятно объяснил, но это супер залипательная игра. Я сам, когда сначала узнал, что значит игра про русскую рулетку с дробовиком, в которой вы просто стреляете то в себя, то в дилера из дробовика, я подумал, как в это можно играть вообще часами? Где тут залипалово? Оказалось, что это прям супер, блин, я хотел сказать, весело. Ну да, это весело. Это, по сути, игра на стратегию, на теорию вероятностей. То есть ты, используя все подручные средства, получаешь столько информации о происходящем внутри дробовика, чтобы потом уже на основе теории вероятностей принимать решение стрелять в себя или в дилера. Короче, попробуйте, стоит $1.50, лучше один раз выстрелить себе в ебало, чем 100 раз услышать.
Не в реальной жизни.
Не в реальной жизни, а в видеоигре.
Артемий, я слышал, что ты ключевой разработчик и властитель этой игры, поэтому можно одна маленькая правочка, Артемий, пока мы не перешли к следующей теме. Пожалуйста, сделайте мод с Якубовичем, чтобы он крутил этот барабан.
Вращайте барабан. Потрясающе.
А когда ты побеждал Якубовича, он в конце говорил: «Теперь ты, Кубович». Итак, как-то ночью я получаю пуш-уведомление от телеграм-канала «Не занесли тейки, войсы и кружки». Он перезапущен, мы постим там много классного. Это голосовое сообщение от Артемия Леонова, которое ты запостил, по-моему, в 3 ночи по Грузии. И что же я слышу? Артемий Леонов пытается удовлетворить каких-то бобров, которые не хотят принимать его дары или не слишком впечатлены его дарами. Я слышал про Against the Storm довольно давно от наших друзей, и ты вроде хотел в нее поиграть, и я понял, что ты наконец-то до нее добрался. Но после войса, где ты жаловался на бобров и призывал всех стать ящерами, потому что ящеры вечно всем довольны, я много думал. Я курил, хотя до этого войса я не курил, и думал, потому что да, бобры-то по жизни оказываются, ну, мягко говоря, пиздоболами. А ящеры не такими плохими парнями, хотя и воды из Байкала не пьют.
Хотя бобры такие миленькие, казалось бы. В общем, да, друзья, фраза Артемия Леонов «пытался удовлетворить бобра» не описывает происходящее в игре Against the Storm, окей? Я сейчас дам контекст, чтобы это все звучало не так страшно. Значит, Against the Storm — это городостроительная стратегия, которая переизобрела жанр, я бы сказал, и стал невероятно популярной. То есть это, наверное, одна из самых популярных градостроительных стратегий прямо сейчас. В чем суть? Почему она переизобрела жанр? Смотрите, градостроительная стратегия, в принципе, это словосочетание, которое на многих наводит скуку. Потому что люди себе представляют, ну, вот эту стандартную тему, значит, построил домик, там дровосек.
Вот это лесопилка, тут камень, надо лес и камень, потом лесопилку улучшил, чтобы у тебя было больше леса, улучшил каменоломню, чтобы у тебя было больше камня.
Спасибо, Паша.
Можешь построить второго уровня ратушу.
Все верно, да-да-да. Вот Паша описал прям то, как выглядят 90% этих стратегий, и с ними есть проблемы. Этим заниматься... Я вот, например, как большой любитель этого жанра, могу сказать, я люблю этим заниматься, мне нравится, ну вот, что поселение растет, все как-то в нем производится, красиво становится, но потом в какой-то момент поселение разрастается, все в нем работает, там деньги есть, все в порядке, люди счастливы, и ты такой: ну и что мне делать дальше? Ну как бы и все. Ну, то есть, большинство таких игр, ну, например, там, Anno 1800, которое Даниил Кортес всем рекомендует в Твиттере, вот на меня примерно такое впечатление произвела. То есть, ты ее включаешь один раз, построил одно поселение, и такой: окей, все. Ну, то есть, я понял, как в эту игру играть, я один раз получил удовольствие, до свидания. Against the Storm — игра совершенно про другое. Against the Storm — это симулятор управление проектами. Вот так я это сформулирую. Это не моя формулировка. Кто-то это, по-моему, в Стиме написал. Мне очень понравилось. Это игра про менеджмент проектов.
Ты теперь айтишник, да? Ну, пиздец.
В чем прикол? В целом она во многом функционирует как, ну, вот как та самая игра, которую мы сейчас писали, но есть нюанс. Значит, смотрите, это еще пример того, как нарратив, да, и, ну, игровой мир, как он классно сочетается с механиками.
А это же темная фэнтези, в котором просто есть злые бобры и ящеры.
Оно не то чтобы прям темное, ну, оно kinda темное. Ну, в общем, смотрите, в чем замес? Значит, во всем мире происходит, ну, что-то типа магического апокалипсиса. Это как бы магический постапок. Это, то есть, магический мир, в котором, который весь зарос лесами, в нем есть, значит, люди, бобры прямоходящие, гарпии, там какие-то еще фэнтезийные существа. Но главное, что там постоянно бушует шторм. И иногда он бушует настолько сильно, что просто там жить нахуй невозможно. Ну, то есть, он просто сносит все на своем пути. Это даже не совсем шторм, он меняет реальность буквально вокруг себя. То есть опасно там находиться максимально. И есть один, ну я бы сказал, бункер, он называется «Пылающий город». Короче, это место, в котором можно скрыться от этого шторма, в который, собственно,
так, давай на примере сталкера. У тебя есть выброс, и у тебя есть убежище Сидоровича.
Да, 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 вот, хороший пример, да. Вот, и это один такой город, в который можно всем вот окружающим фэнтезийным существам набиться и какое-то время просидеть. Но жить там постоянно невозможно, потому что нужно откуда-то брать там еду, ресурсы.
А ты всеми управляешь.
Я пока, ну, как бы рассказываю, в чем замес, и дальше я перейду к геймплею, и вы сразу поймете немедленно, в чем прикол. Сейчас. Вот, но нужно каким-то образом собирать ресурсы, еду, короче, этим людям в бункере нужно на что-то жить. И раз в какое-то время этот шторм на время заканчивается, на несколько лет, и появляется окно возможностей, когда можно оттуда выйти, и...
Я видел это в задаче трех тел, кстати.
Ну, практически, да. И королева, которая управляет этим городом, бессмертное существо, отправляет тебя построить поселение, которое будет собирать ресурсы, чтобы потом эти ресурсы, значит, забрать в город, и когда буря вернется, вы могли пересидеть там спокойно. То есть вот сюжет такой. Ты наместник королевы, который нон-стопом строит вот эти так называемые города и выполняет ее приказы и отправляет ей какие-то ресурсы, необходимые для вот этого города. В чем прикол? Все, что ты строишь, рано или поздно сметет этот шторм. Ничто не вечно в этом мире. Оно просто пих, исчезнет. То есть даже когда шторм пройдет, даже карта будет выглядеть иначе. Поэтому,
прикольно.
Поэтому варианта построить, вот как в обычной вот городостроительной игре, типа оно, построить процветающее поселение просто невозможно. Поселение не будет процветающим. Оно просто исчезнет в какой-то момент. Даже если на время оно будет процветающим. Поэтому вайб какой? Вы загружаетесь в этот лес, вот на конкретный участок леса, с бобрами, там, значит, с этими, с гарпиями, с лисичками, и вы такие: так, у нас есть, типа, полгода, или там, не знаю, 3 года, мы должны за это время построить экономику так, чтобы выжать из этого места максимальное количество, значит, ресурсов за минимальное количество времени и съебать отсюда, пока не начался шторм.
Зачем тебе в итоге удовлетворять бобров? Ты играешь за кого? Ты выбираешь расу, наверное.
Нет, там у тебя в городе у тебя разные расы. Ну, то есть к тебе могут поселиться бобры, могут поселиться люди, ты можешь сам пригласить там тех или иных.
Это буквально теремок.
Да-да-да, и в зависимости от того, насколько они довольны, ты будешь получать очки для того, чтобы, ну, для того, чтобы победить. Потому что если бобры будут недовольны, бобры просто уйдут. Они разойдутся и не будут тебе ресурсы собирать.
А куда они уйдут, блять? Там шторм.
Они уйдут обратно в город. Ну, то есть им-то, как бы, на наш глобальный проект с королевой им похуй. Понимаете? Они такие, типа, ну, если тут интересно, если тут есть работа, если тут есть жратва, если тут есть пирог, если тут есть печенье, извините, наболело, как вы понимаете, да? Поэтому, если тут есть, значит, верхняя одежда из кожи, если тут есть специальные бобровые хатки, которые мы не хотим жить в обычных домах, мы хотим жить в бобровьих хатках. Попрошу прощения. Если тут есть, ну, короче, там у них миллиард всего, что им нужно, вот если все это есть, они к тебе придут и будут у тебя жить. И ты такой: спасибо, спасибо нахуй, мистер Бобер, что согласился пожить у меня еще 5 минут. Он такой: ну, 5 минут я поживу, но если на столе не будет ебаного печенья через 15 секунд, это, ну, то есть это правда игровой процесс, то есть в какой-то момент тебе приходит уведомление, что Бобер не доволен. Бобер такой: 15 секунд, если я не вижу печенья, я сваливаю отсюда нахуй.
В общем, это то, как леваки хотели бы видеть трудовую миграцию, да, типа?
Типа того.
Окей.
Типа того, да. Ну и как я в голосовом рассказывал, да, есть только мои бро навсегда, ящеры, которые довольны просто постоянно всем. То есть они такие: дал им мясо, они такие: о, мясо, охуенно, спасибо. И не уходят от тебя, у них все в порядке. Так вот, и почему это менеджмент проектов? Потому что каждый раз условия новые, каждый раз карта выглядит по-разному, каждый раз там новые ресурсы. Ты заранее не знаешь, какие там будут ресурсы. Допустим, не знаю, там есть глина, но нет камня. Ты такой: так, значит, камень нужно покупать. Так, значит, мне значит, нужно построить лагерь, господи, не лагерь, это гончарную мастерскую. А гончарную мастерскую я не могу построить, потому что королева не прислала мне чертеж. Значит, мне нужно доебать королеву, чтобы она прислала мне чертеж именно гончарной мастерской. А на другой карте у тебя не будет глины, и тебе нахрен не нужна будет гончарная мастерская, тебе нужно будет что-то другое. Короче, ты каждый раз адаптируешься супер на лету, у тебя постоянно недостаток всего, тебе нужно все оптимизировать, решать, из какого места брать что, в каких количествах, чтобы все это работало, как все это достаточно быстро решить эту, как бы, задачку, чтобы королева была довольна, как выполнять ее хотелки и как вовремя съебать оттуда, чтобы, значит, перемещаться в следующий город и собрать там еще ресурсов, чтобы у всего этого, у всей этой цивилизации был какой-то шанс выжить и пережить очередную бурю. Это так залипательно, друзья, вы просто себе не представляете. Это бесконечный процесс. То есть ты построил одно поселение, нужно сразу съебать в следующее. Следующее, прошла буря, все смела, заново начинаем. И каждый раз ты немножко прокачиваешься, у тебя немножко новые здания появляются, новые расы
можно
открываются.
Можно ли в конце победить бурю?
Можно, можно. То есть это как бы финальная...
Можно выстрелить себе в ебало из дробовика. Или ей.
Это кроссовер, да.
А потом чаевые оставляешь разработчику, да.
Финальная цель — это победить бурю, но чтобы до нее дойти, это ёб твою мать, я даже не представляю. То есть ты там по очереди еще открываешь, если получится, некие печати зловещие, которые, собственно, и отвечают за эту бурю. И если ты их все откроешь, то буря закончится, возможно, я не знаю. Но я наиграл уже часов 30, и, по-моему, ну, то есть я одну печать открыл. Сколько их там всего? Мне кажется, штук 15. Короче, нет ощущения, что я закончу играть в эту игру по своей воле когда-нибудь.
Когда бобры будут довольны. Когда бобры такие: слушай, Артемий, ты все для нас сделал. И ты такой: я удаляю эту игру, нахуй.
Я теперь хочу свидание Артемия с бобрами. Или дебаты Артемия с бобрами, где он такой: да почему? Я для вас все, вы для меня ничего.
Да, с бобрами у меня теперь... конфликт.
Идиот делает нейросеть, куда он загружает картинку с бобром и такой, типа, я по одному при помощи этой нейросети узнал, что ты ни хрена не давалка, я тебе даю, ты мне ничего взамен, бобер.
А как вы вообще, кстати, я старался вам объяснить, почему эта крутая игра, получилась ли у меня, вот вопрос, или вы такие сумасшедшие, какой-то несет какую-то хуйню про бобров?
Это крутая игра, и нам какой-то сумасшедший объяснил, почему.
Понял, все, вопросов больше не имею.
Кстати, согласен по всем пунктам. У нас для вас есть тизер нашего подкаста, где мы рефлексируем о вечном, мимолетном, в данном случае про деньги. Вот человек, который только что вам вещал про бобров, про то, как трудно их удовлетворить, сам в итоге оказывается бобром в этом подкасте, который доступен на Патреоне и Бусти, потому что мы узнаем, что у Артемия есть мешок золота.
Угу. Я и сам
еще
в некотором
его
роде
не могут
бобер.
Удовлетворить банки, мировое правительство, банковская система в целом. Поэтому этот человек, ну ладно, что уж я вам спойлерю, вы сами услышите начало этого часового кошмара, который доступен вам в аудиоформате через 3, 2, 1.
Жиза!
Надо же, он даже больной с этим справился, ничего себе. Кстати, вот, в тему прошлой жизы про врачей, вот вам, Артемий, ты сходил к врачу?
Да, нет, конечно, я болею дома и просто жду, пока пройдет.
Все проебали домашнее задание. Я в конце что велел? Пойти проверить печень, потому что мы все и в Армении, и в Грузии, и в странах, где это очень актуально. Артемий, почему? Почему валяешь дурака? Почему вот сейчас мы с тобой пишем уже вторую неделю подкасты, разные подкасты, ты ходишь больной, ты принимаешь хотя бы таблетки?
Ну, мам, оно само
что,
пройдет.
Мам?
Я сходил, я проверил печень, вот, 2000 драм за полкило говяжий.
И как? Проверка успешная?
Мне не нравится. Я не люблю печень, поэтому вот, я просто... Она в порядке.
Блин, печень
кайф. Нормально. Нет.
Да не, я тоже не люблю печень. Пошла она нахер.
Да.
Нож в печень от каждого из вас, поэтому пусть... Окей. Мне же больше достанется. Друзья, подкаст «Жиза», третий выпуск, подкаст о вечном и мимолетном, то, что нам нравится обсуждать, то, что у нас наболело, то, что мы готовы выплеснуть на микрофон. И этот выпуск необычный. Я говорю так всегда, но этот выпуск и правда необычный. Дело в том, что именно эта тема заставила нас придумать подкаст «Жиза». Если честно, я только ради нее этот подкаст и запускал, потому что как же много у меня вопросов к Артемию Леонову. Сегодня мы будем говорить не о деньгах в целом, потому что эта тема большая, мы ее точно будем еще не раз обсуждать в «Жизе», но конкретно одна история, которая меня безумно-безумно зацепила, из-за которой, прям, ну правда, этот формат напрашивался просто, чтобы Артемий Леонов наконец-то сделал две вещи. Рассказал, почему он по даче обходит в качалку, ну, видимо, не в этом подкасте. Вторая вещь.
Ждите,
какого
ждите.
Какого черта? Я не понимаю, что с тобой происходит. Твое отношение к деньгам — это то, что вызывает у меня бесконечное количество вопросов. Прежде чем ты начнешь защищаться, я расскажу, в чем
Давай,
дело.
Давай, выкладывай всю правду, да, Матс.
С вами подкаст «Два посадя одного», и сегодня мы с Поливада будем обсуждать деньги, денежки, деньги, бабки-бабулечки. Короче, Артемий, я, когда мы праздновали день рождения, на котором мы оба были с тобой, одного нашего общего друга, ты проронил вещь про то, что не пользуешься банковскими системами. Ты не доверяешь мировому правительству.
Мировой финансовой системе, да, давай правильно цитировать.
Конечно, конечно. и пользуешься только наличными деньгами.
Да.
Я посмеялся, потому что подумал, что это пост-ирония от Артемия Леонова, но как же я прибалдел.
А, ну это очень давно тогда было, да? Потому что ты довольно быстро это перестал смеяться.
Осенью еще, да-да-да. Тогда еще это казалось мне смешным. Разумеется, в моменте я задал Артемию вопрос, типа, блин, чел, ты же прикалываешься, потому что Артемий пост-иронист. Ты всегда должен держать это в голове, когда общаешься с Темой, да и со мной, в общем-то, тоже, но я не настолько на тоненького начинаю троллить, как Тема. После чего Артемий говорит, что нет, не доверяю банковской системе, и вот у меня только наличка. После чего Артемий начинает выворачивать карманы, а там правда, там смятый лари, какой-то пух из пупка, какая-то грязь, монеты. И с тех пор, вот уже полгода...
Это не грязь, это российские рубли, Максим, но все-таки не так все плохо пока что.
Ох, Паша, паук-приплетатель. Ну, короче,
какой, блин, пух? У меня просто купюры всех достоинств всегда с собой есть, вот и все.
Но достоинства в этом нет. Артемий, я вот к чему. С тех пор полгода я уже не снимаю наличные деньги, потому что зачем? Если мы с Артемием идем в нашу любимую шашлычку, если мы идем в кино, если мы идем куда-то пить вино, коктейли в Снопс, куда угодно, я знаю, что у меня прибавится наличности, потому что Артемий не переводит ничего на карту.
Потому что я перехожу на личности постоянно в этих ситуациях.
За деньги, да. И вот в какой-то момент у меня скопилось около 200 лари от Артемия Леонова. При этом каждый раз, когда Артемий протягивает мне эти смятые, пахнущие его пупком бумажки...
Откуда ты знаешь, как пахнет пупок Артемия?
Давайте не будем
об этом. Потому что я сравнивал, Паша.
А, окей, хорошо,
пупок
хорошо.
Пупок 3, знакомо тебе такое понятие? Я начинаю...
Я знаю пупу, я пупки не знаю.
Это ниже пояса было сейчас. Ниже пупка, я бы сказал.
Пупок выше пояса, Артемий, не принимается.
Линия фарватера.
Шутки выше пояса пошли.
Короче, вот уже полгода я атакую Артемия вопросами, шутишь ли ты или нет. В какой-то момент я спросил, есть ли у тебя банковская карта, как ты получаешь зарплату, откуда ты выводишь деньги, что происходит, как ты пришел к этому состоянию Павла Дурова. Ведь, как понимаешь, все, что ты недавно на моем дне рождения, ты прогнал свою обычную телегу, после чего я вижу, как Иван Толачев, который не был знаком, он буквально прошел через ту же арку героя, что и я тогда на дне рождения, потому что он такой: «Артемий, шутка, но Артемий, блядь, не шутит! Артемий правда не шутит!» Так вот, раз все, думал... можно мы разыграли этот фарс с тем, что ты становишься третьим ведущим подкаста «Не занесли», что мы перезапускаем Patreon и Boosty. Все это нужно было только ради того, чтобы ты рассказал, какого хуя, Артемий, что с твоими деньгами?
На Patreon и Boosty, кстати, не настоящие деньги, просто циферки какие-то. Я их не видел никогда.
Кстати, вот такой тогда вопрос у меня. Кстати, вопрос вдогоночку, Артемий, а я вот деньги за Бусти, я тебе куда их скидываю? Я что-то сейчас не понял. Ну, то есть это же на карту делается.
Если серьезно...
Куда мои рубли улетали тогда?
Нет, если серьезно, то большинство денег с Бусти же у тебя сейчас хранится, как бы. И,
это с Патреона, с Патреона у
они
меня.
Были,
да.
Они были конвертированы в мой игровой ноутбук.
Это с Патреона, а с Бусти...
То есть натуральный обмен, Паша, обрати внимание, натуральный обмен.
А с Бусти то, что рублями я тебе скидываю на какие-то цифры, это же карта, я правильно понимаю?
Господи, ладно, я хотел подольше интригу подержать. Ну, конечно, у меня есть банковская карта.
Лицемер.
Я чё, сумасшедший, что ли, совсем?
Закрываем
конечно,
подкаст.
Она у меня есть.
Выгоняем Артемия.
Конечно, она у меня есть. Я просто ей не пользуюсь. Ну, то есть, ты присылаешь мне деньги, они там лежат, ну, как бы, и хорошо.
И все.
Сколько они там лежат?
Это же просто цифры, господи.
Я думал, Максим, что ты расскажешь про мешочек с золотом, потому что мне это кажется более забавным.
Я забыл про мешочек с золотом, блядь!
Серьезно есть мешочек с золотом?
Да,
ты забыл,
да.
Что я лепрекон.
Я забыл, я просто так давно не был у тебя в гостях. Я забыл про этот мешок монет.
Это легендарный в Тбилиси артефакт. Многие его видели вживую и были впечатлены.
Ну что, я подал тебе мяч, поэтому теперь давай рассказывай. Как с этим работать?
Long story short, у меня есть мешок с деньгами.
Куда уходит Бусти, Паша?
Какие города?
Я всегда, ну, то есть это буквально мешок. Он сейчас, если честно, он немного поиздержался, поэтому сейчас мне даже, ну, неловко будет, да, его фотографировать, присылать куда-то. Но раньше он был прям огромным, то есть им можно было убить человека, наверное. Это просто мешок, набитый
металлом. Это хороший
металлом.
Мешок картошки.
Да, набитый металлом, металлическими деньгами. И периодически я его доставал, доставал оттуда деньги. Когда я при ком-то это делал, я забывал о том, что это, ну, нестандартный артефакт для того, чтобы его иметь в квартире.
Артемий, когда переезжал, звал грузчиков, чтобы поднять этот мешок.
Слушай, ну вообще, между прочим, у меня есть копилочка с мелочью, но у меня это прилично выглядящая копилочка. Упаковка от Кит-Ката, между прочим, очень красивая. Вот, поэтому это я понимаю. Да.
Братан.
Одна упаковка, нет в мире такой упаковки от Кит-Ката, в которой
даже не примазывайся.
Мои богатства.
Когда я говорю, что это мешок картошки, вот представь, вот твою голову, мою голову, голову Артемия умножат на 3. Вот такой мешок. Это вот буквально мое туловище. Артемий, когда он звал других людей, когда кто-то из наших друзей спрашивал Артемия, можешь ли ты отсыпать немного монеток для наших платных лифтов, Артемий звал человека, чтобы... Они вдвоем вынесли из его каких-то закромов этот гребаный мешок.
Это Леша так охренел, когда он это увидел. Он такой, я слышал, Артемий, у тебя есть монетки, можешь поделиться со мной монетками для лифта? Я такой, да вообще не вопрос, вот, заходи, бери сколько хочешь. Он смотрит такой, бля, он там сидел полчаса, выбирал десятки.
Слушай, это все из-за того, что тебе просто не открыли банковскую карту в Грузии, серьезно? Это настолько нет. Драма.
Это не драма, это Ларри.
Так, Артемий, короче, вот я что хочу сказать. Как ты как человек нахуй вообще существуешь? Потому что я не понимаю. Я не
понимаю. Это правильные вопросы, Паша.
Где-то году в 11-м у меня появилась первая банковская карта. До этого у меня их не было. Я пользовался наличными. А потом я такой, вау, можно в Стиме что-то покупать. Нифига как прикольно. И с тех пор я перешел к тому, что перед тем, как уезжать из России, у меня уже в целом я не носил с собой наличку вообще. В Грузии, в Армении я предпочитаю иметь немножечко наличных денег, чтобы оставить чаевые, расплатиться где-то, где карты не принимают, но обычно это происходит там где-то на трассе между Ереваном и Тбилиси, ну то есть так или иначе я предпочитаю, чтобы у меня чуть-чуть налика было, но в остальном, когда я сделал себе банковскую карту в Армении, это было первое, чем я начал заниматься. Я такой, быстрее, скорее мне нужна нормальная, блядь, банковская карта. Добавил ее в Apple Pay и ходил по магазинам, такой телефон прикладывал. Как это клево, не собирать сдачу, не пересчитывать, где тебя обсчитали, у тебя все суммы
видны. Это такой кайф, Паш, такой кайф собирать сдачу.
А куда я деньги потратил, посмотрел вот так вот в Wallet, такой, ага, вот здесь столько было, здесь столько, тот кто-то записал, я тем более веду все учеты своих вообще расходов, доходов, у меня все записано в телефоне, и я такой, угу, понятно.
Конечно, ты ведешь, у тебя нет бесконечного мешка с монетами, конечно, тебе приходится вести учет.
И типа, короче, первым же делом я такой, так, надо подписаться, чтобы у меня был Apple One, вот эта подписка, и семейная максимальная, я давно не оплачивал подписки, это кайф, Spotify оплатил, к PlayStation там типа, разобрался, как карточки покупаю, к Xbox карту привязать, к тому-то карту при... Как?
Понятно. Цифровой раб.
Вот-вот. Мне нравится, что Паша наконец-то открывает для себя эту сторону Артемия Леонова, потому что я был как бабка-сплетница.
Паша тоже думал, что это прикол.
Вот-вот. Это не прикол. Это не прикол. Артемий Лепрекон. Это не прикол. Ну что, и прежде чем мы закончим, наша рубрика, которой давненько не было, есть отзыв, который я очень хочу зачитать Артемию из iTunes. Вы можете оставлять их там, мы, возможно, в одном из следующих выпусков тоже его прочитаем. Итак, Артемий. Отзыв из Канады от Инставити. Называется так. Ждем Critical Role не занесли Edition. Ты понял, к чему я клоню, да? К чему клонит Канада? Всегда любил ваши подкасты и буду продолжать. Как минимум за прекрасное настроение, которое вы оставляете после прослушивания. Надеюсь, Инставити тебе все еще прекрасно после этого выпуска. Тоже был в каком-то отпуске, поэтому не слушал недавних подкастов. Но послушав подкаст про Baldur's Gate 3 и услышав в конце фразу «соберем лайки, сделаем наш Critical Role», меня это как-то даже зацепило и очень хочется все-таки послушать вашу версию. Так что с нетерпением жду. Это, если что, было написано в середине сентября. Артемий, где подкаст шоу «Ролевка»? Пожалуйста, ответь. Мы записали три выпуска на 13 часов.
Все, зачем,
у нас 40
зачем
часов
спойлеришь,
контента
все,
в сыром
все
виде.
Дело в том, все дело в том, что лайков под тем выпуском было недостаточно. Буквально не хватило примерно 7-8 лайков. Вот, поэтому,
тысяч.
Поэтому шоу все еще не выходит. Вот. В общем, ищите этот выпуск, ставьте там лайки. И
пишите комментарии.
И мы выпустим его наконец-то. Все, дело только за этим.
Ну и есть еще один комментарий, который тоже, мне кажется, вы должны услышать. Грибы, в скобках mushrooms, из Эстонии, между прочим, написали: охуеть, 300-й выпуск просто разъеб. Я не знаю, как писать это словами.
Это правда.
Мне интересно, это правда, у человека был ник грибы в скобках mushrooms, или он реально зарегался ради нас, чтобы оставить этот комментарий.
И он такой, блин, ну конечно, вот прикинь, он слушает годами такой подкаст про поп-культуру, конечно, классно, но вот бы там про грибы побольше рассказали. Он такой: да, обожаю грибы, нахрен.
Он просто гриб. И наконец-то кто-то... Он почувствовал себя замеченным. Я, блин,
он, да, он пьет так много чая, что уже загриповался, да, и ловит бэд-грип.
Этого слушателя явно в нашем подкасте больше всего привлекают споры. Еще один комментарий из России от Snow Wow. Привет из мультивселенной, Артемий. Это тоже комментарий к тебе. Артемий топ. Отличное решение позвать его в подкаст. Знаешь что, Snow Wow? Я тоже чертовски... согласен. Ну что ж, друзья, это был 309-й выпуск Турбо-Топ подкаста «Не занесли». На 44% бородатого. Наверное, уже 46%, потому что 2% твоей бороды немного отросло.
Потихонечку. Я хочу добить до 66% целевых.
И 100% пиздатого.
Слушай, Артемий, я напомню. Половину бороды сбриваешь, типа правую, да, левую оставляешь.
Получается ровно 50%. Да, 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 надо как-нибудь, да, как-нибудь. Тут была, кстати, кем-то в комментах закинута прекрасная идея о том, что борода была переходящей. То есть я отращиваю бороду, ты немедленно сбриваешь, передаешь ее Максиму и по так по кругу.
Вообще, я просто приклеиваю на ПВА к себе ваши волосы.
Я тоже посмотрел вписку с Юрием Хованским, и я такой: Максим, тебе было интересно, как с пересадкой бороды работает, честно признайся, да?
Я, честно говоря, не понимаю. Понимаю вот эту тему с пересадкой бороды. То есть, окей, я в привилегированном положении, она у меня есть, то есть у меня есть выбор.
Знаете, я не понимаю этих бедняков. У меня всего лишь пара миллиардов на счету. Ну что
не,
они
не,
там?
Максим, это ты обычно, это ты обычно так говоришь. Не, смотри, я просто, если бы у меня не было бороды, я не знаю, зачем ее пересаживать. То есть от бороды одни проблемы. То есть ее надо брить. Что-то с ней нужно делать.
Артемий,
зачем она тебе, Максим?
Всю жизнь люди, у которых прямые волосы, хотят, чтобы они вились.
Ну,
некоторые бьются волосы, хотят, чтобы они примились.
Люди, которые живут в Москве, хотят жить в Питере. Люди, которые живут в Питере,
не
устраиваются
жить
в Яндекс.
Вот такой веселой ноте.
Ну что, напоминаю вам про то, что у нас 25 апреля в 19:00 по Москве проходит стрим в честь 9-летия «Не занесли», где мне собираются за донаты травить мерзкие, заебучие анекдоты, чтобы я, видимо, плавился. А еще 27-го, опять же, вы знаете, что делать. Бар «Стомп» по всему миру в одном из городов, которые мы озвучивали в начале этого выпуска. Заходите в «Яму с хуями», поддерживайте нас на «Бусти», «Патреоне». Там очень много подкастов, которые мы запускали. Новые шоу, их до черта. И «Турбо-топ», и «Крепота». Ну, это не новое шоу, но оно было, и оно охуенное. «Жиза», которая уже звучала в этом выпуске, а также «Дичь». Третий выпуск будет про зловещий Денверский аэропорт. Я уже пишу сценарий. Ну что, у меня все. Что у вас?
Да тоже все.
Да,
в целом,
слушай,
нормально,
да, можно заканчивать.
Все, запись выключаем, все. Время стрелять себе в ебало. Запись идет,
время,
друзья,
кормить бобов.
Хорошее настроение, мы вас любим. Жить хотим, мы не из Питера. Максим Иванов, Артемий Леонов, Паша Пиваров. Пока.
Пока-пока.
Напукано.